Ну, я, с вашего позволения, буду вести этот вечер. Звать меня Игорь Волгин. И я вот сейчас вспоминаю, что это второй вечер на моей памяти. Вот первый вечер был в октябре 2014 года. Вел его, я сейчас так вспоминаю, Евгений Сидоров. И был полный зал, как и сейчас. Вот прошло 5 лет, и, слава Богу, мы не убываем пока еще. Вот. Ну, что сказать, ведь 5 лет прошло всего. 5 лет – это срок немалый, даже большой. Вот у Ахматова есть такие строчки: когда человек умирает, изменяются его портреты. Изменяются его портреты. Вот надо сказать, что портрет Станислава Лесневского, он практически не изменился. Вот я его знаю, даже не помню, сколько лет, но больше 50 точно. То есть всю сознательную жизнь, можно сказать. И вот он, меняясь внешне, вот если сейчас мы видели ряд волшебных изменений милого лица, вот меняясь внешне, он мало очень менялся внутренне. Вот какой-то стержень, нравственный стержень, человеческий стержень в нем оставался практически неизменным. Хотя он духовно рос там был и в научном плане, и в литературном, но вот как по-человечески он почти не изменялся. Он оставался вот таким на протяжении всей жизни. Это, конечно, это поколение шестидесятников. Это поколение, ну что такое поколение 60-х? Это 30-38 год рождения. 32-й Евтушенко, 33-й Рождественский, ну там чуть дальше Ахмадулина. Вот они, 60-ники, 30-е годы. Вот наше поколение уже следующее было, хотя нас иногда причисляют 60-ника. Мы уже такие как бы ранние были, поздние 60-ники, поздние. Вот это поколение, которое обладает каким-то набором качеств, которые нельзя вербально так вербально определить. Но есть некий дух шестидесятничества, и эстетический дух, и, скажем, и моральный, который объединяет это поколение. Которое сейчас принято ругать, иногда там всячески поносить, или считать его таким наивным, наивным и достаточно, ну что ли, таким витающим в облаках. Но это не так. Это не так. Потому что многие сдвиги, которые произошли в нашей жизни, они корнями уходят, конечно, в шестидесятничество. Я имею в виду сдвиги как хорошие, так и плохие, кстати. Как плохие. Вот. Когда Евтушенко писал: «Мы в жизнь выходим зло и храбро, как подобает молодым, ни полуправды, ни неправды, а только правды мы хотим», не бог весть какие стихи, но они совпадали с нравственным и историческим ожиданием поколения. Вот был этот резонансный эффект этого поколения, входящего в жизнь. Вот. Что касается Станислава Лесневского, конечно, он был заметной фигурой, но если иные воздвигают себе памятник нерукотворный, то наряду с этим нерукотворным памятником Станислав Лесневский воздвиг себе памятник рукотворный, конечно, рукотворный, потому что вот дело его жизни, Шахматова, без него бы не состоялось. Если бы не было Лесневского, не было бы и Шахматова. Потому что мне приходилось наблюдать на протяжении многих лет вот эту борьбу за возрождение. И знаете, есть такое слово «подвижник» в русском языке. Я недавно выступал в Германии, и это слово произнес. И переводчик не знал, как его перевести. Он перевел его как слово, как по-немецки «энтузиаст». Но между энтузиастом и подвижником все-таки большая разница. Энтузиаст – это вот, знаете, вот я энтузиаст, я веду вечер, у меня чисто служебные функции. А подвижник – это дело жизни, это судьба, это самопожертвование, конечно. И вот русское слово «подвижник» наиболее точно, что ли, исчерпывает значение Станислава. Это, конечно, подвижник от слова подвиг, конечно, подвижничество, подвиг, конечно. Святые были подвижниками, конечно. И с другой стороны, слово просветитель, конечно. Просветитель он был великий в этом смысле. Он нас просвещал и своей судьбой, и своими пристрастиями, и так далее. Ведь что такое Шахматова? Ну, ведь началось это еще в 60-е годы. В 60-е годы, когда там все бурьяном поросло, в общем. Не было ничего. Лес сомкнулся. И об этом, я помню, писал тогда и Солоухин, и ездил тогда Глазунов. Но все это было в порядке таких разговоров. И только в 69-м году, когда появилось в Литгазете, появилось письмо, написанное Лесневским, и подписанное 10, если не ошибаюсь, 10 лауреатами Ленинской премии. 11 лауреатов. Немало, кстати. Немало. 11 лауреатов Ленинской премии – это серьезная духовная сила. И вот после этого началось раскручивание. Ведь говорят, что в архиве Станислава Стефановича есть большая толстая папка, где собрана переписка с властью. Ведь, конечно, только с силами общественности невозможно было возродить музей-заповедник. Невозможно. Ни финансов бы не хватило, ни сил, ничего. Тут нужно было, конечно, присутствие государства. Государство очнулось, и после десятилетней переписки, десятилетних выступлений, появилось, кажется, в 80-м году постановление Совмина о создании заповедника. И, конечно, отец-основатель, конечно, Станислав Лесневский, потому что трудно... Вот, знаете, вот как Блок теперь, имя Блока неотделимо от имени Лесневского, неотделимо. Он любил многих поэтов, он читал сегодня не только же Блок, он читал и Тютчева он прочел, и Фета он последнее стихотворение прочел, и в ночь идет и плачет, уходя. Причем с паразитным слухом на поэзию. Вот помню, у нас был такой разговор по поводу этого стихотворения. Значит, я говорю, какое последнее, значит, интересное четверостишее? «Не жизни жаль, стомительным дыханием, все жизни смерть, а жаль того огня, что просеял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя». И он говорит, а ты видишь, тут же нету рифма. Тут у нас вот уходя и огня, не бог весть какая рифма, если можно так сказать. Но настолько сильно вот этот эмоциональный подъем, что не замечаешь, что в этом стихотворении нет рифмы. Я помню письмо Страхов. Страхов пишет Фету, что ой, какие замечательные стихи, но нужно их отредактировать, пишет он. Надо написать так. «Не жизни жаль, точка. Стомительным дыханием, что жизнь и смерть?» И Фет говорит, ему отвечает, да, замечательно, конечно, так я и сделаю. Выходит «Вечерние огни», очередной выпуск, и там написано «Не жизни жаль, стомительным дыханием». Нельзя прерывать интонацию, конечно. И вот мы как раз с Станиславом это как раз обсудили тогда. Вот этот рукотворный памятник, но еще раньше начались, по-моему, с 70-го года начались блоковские праздники в Шахматово. Я там был не так часто, но, кстати, открывал эту череду праздников покойный Павел Григорьевич Антокольский. Ну, он в свое время давал мне доброго пути, мы с ними были в таких хороших отношениях, он меня зазывал на этот праздник. Я, к сожалению, очень поздно туда стал ездить, гораздо позже. Но вот открывали эту традицию, основал Павел Григорьевич Антокольский. Вот. Власть была убеждена, открылся заповедник, причем он стал сразу, вошел вот в ряд Михайловская, Тарханы, Лутовинова, Ясная Поляна. Вот эта череда, где есть, ну скажем так, божественное присутствие чувствуется. Вот это точки истории России и духовной истории. Попробуйте изъять из истории России Блока, там, Достоевского, Пушкина со всеми материальными атрибутами культуры, скажем, с их местами, где обитает гений места, то это будет история другой страны. Это будет история другой страны, гораздо более, что ли, или менее интересной. Вот. И, конечно, биография Блока неотделима, а и не от биографии России, не от судьбы России, о чем он сам сказал, лучше всего. Вот. Значит, что еще? Ну, он был блестящим критиком. Я не буду говорить о великолепном вкусе его поэтическом. Вкусе о точке. Он писал и о Маяковском, и о Твардовском. Довольно широкий был диапазон его пристрастий литературных. Вот. И когда он создал вот, издательство «Прогресс Плеяда», это вообще удивительная вещь в нашем рыночном хозяйстве. Это было не рыночное издательство. Это было издательство самое, может быть, культурное в России, которая издавала книги, может быть, даже себе в убыток. Ну, тут себе в убыток какой-то год был. Где-то, наверное, начало 2000-х да, годов она появилась. Вот. Ну, тут, конечно, большая заслуга Ирины Стефановны, сестры Станислава, которая поддерживала его всячески на этом пути. И издательство было образцовое. Ну, с чем сравнить? С «Волконосцем» блоковским, там, где был Аянский даже. Но этот более широкий был диапазон. Вышло 200 книг. 200 книг, причем какого качества. Я помню, ну вот даже не только Блок, там переписка Блока с Андреем Белым. Уникальная совершенно вещь. С Лавровым, они вместе с академиком Лавровым это делали, это издание. Но вышли, скажем, «Медный всадник» с великолепными иллюстрациями Бенуа. Просто подарочное издание «Медного всадника». «Мандельштам» вышел весь, там вот несколько томов. Полное собрание «Мандельштама». Что еще? Ну, блоковские как это называется, фотосипические или... Максимильные. Факсимильное издание.
Разанов,
Тютчев, да, замечательное просто. Ну, я говорю, что в нашем вот, рыночном хозяйстве это был такой островок свободы некоторый, островок авторской свободы и островок культуры. Островок культуры, конечно. Островок культуры. Вот. Ну, вот, конец на Серебряный век. Он был, ну, скажем так, подвижником Серебряного века, любил себе, все авторы там выходили Серебряного века. Вот это было, вот, знаете, в нашем культурном поле, которое оказалось сегментированным после распада Союза, все-таки было единое культурное поле, когда появлялся роман, скажем, ну, Айтматова в «Новом мире», вся страна читала и обсуждала. После распада Союза все это ушло на, я уже не говорю про гигантское падение тиражей, но еще на сегменты все было разбито. Вот. И в этом сегментированном поле остались очень мало базовых точек, которые, которые как бы поддерживали традицию культурную. И одной из таких точек, конечно, было издательство, издательство «Прогресс Плеяда». Вот. Ну, помню, как Стасик вел курс в Литинституте. Вот тут, по-моему, сидят его студенты. Курс по блоку, спецкурс замечательный. Я там вел творческий семинар, он вел этот спецкурс, тоже мы, наши разговоры. Конечно, я, у меня есть личные, скажем так, воспоминания, потому что я говорю, что я не помню, когда мы познакомились. Такое ощущение, что мы всегда были знакомы. Но вот я помню такие моменты, особые моменты, что ли, духовной близости. Я году в 70-м сидел в архиве Пушкинского дома с рукописями там Достоевского, с дневником писателя. Там каждый день были какие-то открытия. И Стасик там тоже сидел, видимо, с Блоковскими какими-то материалами. И вот мы после, когда заканчивались 6 часов, мы шли от Пушкинского дома Академии наук, имя Пушкинского дома в Академии наук, шли вот по набережной, значит, Невы, туда в центр, и вот эти бесконечные разговоры, это был май или июнь, я не помню, ну вот были еще заканчивались белые ночи, это замечательные были часы. И потом Стасик возглавлял несколько раз наши бригады, писательские бригады, которые ездили. Ну, тогда от бюро пропаганды мы выступали в разных городах. Стасик руководил нашей бригадой. Вот мне на днях прислали фотографию. Новосибирск, академгородок. То ли 64-й год, то ли 65-й. И там вот мы на фотографии, значит, Стасик, была такая Джава, Илья Фоняков, Олег Дмитриев, Инна Кашежева. Это наши все покойники, кстати, кроме меня. Вот, все уже покойники. Вот это наша поездка в академгородок. И Стасик нас возглавлял. Не помню, 64-й год, то ли мы были в Куйбышеве, то ли в Казани. И вот утром стучится мне в дверь, значит, Акуджава, и Стасик стучится, говорит, выходи на улицы танки. Какие танки в 64-м году? Оказывается, это появилось сообщение утром о снятии Хрущева. О снятии Хрущева, танков не было, но вот мы сидели всю ночь, помню, и говорили, что нас ждет, как, что будет. То ли это военный переворот, то ли, значит, расстреляют Хрущева. Но он создал прецедент, что впервые в России власть сменилась бескровно, без убийства. То есть он сам этот прецедент создал. И вот мы тогда говорили о будущем нас, о будущем страны. Вот эти такие ночные, может быть, карамазовские разговоры. Вот. Ну, Шахматова. Вы помните, есть запись в дневниках поздних Блока, что снилась Шахматова, и дальше идет ААА, три или четыре буквы А, то есть, и дальше плакал во сне. То есть, конечно, Шахматова в нем, вот, возрожденная Станиславом, была как некая боль. Тут возникает много версий, ведь как увековечил разговор с Блоком Маяковский. Помните, сначала в «Некрологе» 1921 года он описал встречу с Блоком на площади, а потом это как бы вошло как гранит, как некая бронза в поэму «Хорошо», где встречает Маяковский на площади Зимнего дворца, встречает одетого в солдатскую или офицерскую шинель Блока, и тот говорит, пишут из деревни, сожгли у меня библиотеку в усадьбе. Это 18-й год, говорит Блок, и тут же он говорит «Хорошо». Ну вот, с одной стороны, сожгли диалектика революции под Маяковскому. Это вошло в сознание национальное уже. Но ведь оказывается, что дом в Шахматово сгорел в 21-м, за несколько месяцев до смерти Блока. Но 18 есть письмо, где пишут, что разграблен дом. Пианино там изуродовано. И какие-то бумажки кто-то привез из шахмата, в остатке дневников, значит, Менделеевой, и какие-то бумаги Блока. А потом в 50-е годы, как рассказывал Стасик, значит, что школьники, вот там недалеко от Шахматова есть школа имени Блока. И вот школьники, ученики этой школы находили в окрестных деревнях то стул, то стол, то какие-то предметы из усадьбы. И книги, кстати, которые частично были переданы потом в местной библиотеке. То есть она не полностью сгорела, значит, но рассеялась. Но рассеялась это. Ну, как там? Встает мятеж, горят деревни Блока. Да, вот мятеж встал, деревни остались целы, но усадьба сгорела. Усадьба сгорела. Вот, в 21-м году. И значит, сейчас некоторые считают, что это Маяковский выдумал эту встречу. С другой стороны, есть воспоминания Дельмас, которая присутствовала якобы в 18-м году при этом разговоре на Дворцовой площади. Ну, конечно, Дельмас не самый авторитетный источник, но тем не менее, вот такое мнение существует. Такое мнение существует. Ну, что сказать. Вот я вспоминаю стихи, которые очень любил Станислав Стефанович. Печальная доля, так сложно, так трудно и празднично жить, и стать достоянием доцента, и критиков новых плодить. Вот слава Богу, а дальше там у Блока зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда, молчите, проклятые книги, я их не писал никогда. Вот очень нравились эти стихи Станиславу Стефановичу. Он, слава Богу, что Блок не стал достоянием доцента, он стал достоянием вот такого человека, как Лесневский, который на это... всей своей жизнью заслужил это право быть и писать о Блоке так, как он писал. Замечательно, свободно, без всякого, так сказать, вот налета доценщины этой. Вот. Надо сказать, что среди вот литераторов я, пожалуй, не встречал такого доброжелательного человека. Стасик был абсолютно... Вот он ни о ком не говорил плохо. Ну, может быть, только из «Мастеральма классиков» там какие-то были... чисто профессиональное замечание. Но вот о наших современниках он ни о ком не говорил плохо. Он всех привечал. Он был такой открытый в этом смысле. Удивительно. Вот хотя говорят, что у поэтов есть такой обычай, ну, как сказал Кедрин, в круг сойдясь, оплевывая друг друга. Вот. Ну, что не только среди поэтов. Вообще это является как бы нормой взаимосуществования в писательской среде. Вот Стасик был здесь исключением. Очень. Он относился очень доброжелательно и к молодым поэтам, и к своим ровесникам. Он был открыт, он дружил со всеми, и с Евтушенко, и с Ахмадулиной. И, ну, можно сказать, его знали и любили все участники, как говорят, литературного процесса 60-х, 2000-х годов. 2000-х годов. Вот. И, конечно, сколько мы будем жить, вот пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит, мы будем помнить Станислава Стефановича, и его как бы в наших сердцах имя и образ останется. Вот так. Значит, я тогда сейчас приступлю к своим непосредственным обязанностям и буду объявлять выступающих. Ну вот я хочу представить слово первое Людмиле Семеновне Шеменковой, поэту, журналисту, первой жене Лесневского, если я не ошибаюсь, да? Будьте добры. Да.
Ой, а эта система
не работает? Нет, работает. Пожалуйста. Ходите, садитесь. Вы думаете, как вам удобно?
Я хочу
стоять. Да, хорошо. Ну, я тогда... Хорошо. Как вам удобно? Я тогда уберу.
Буду органы. Станислав Стефанович Стасик был моим другом в юности. Мы вместе учились на филфаке.
Сейчас усядутся.
Вместе уехали в Сибирь.
Нет, они сейчас усядутся, чтобы не было. Сейчас они усядутся. Друзья, располагайтесь скорее. Да.
Вместе уехали в Сибирь после окончания филфака, как тогда практиковалось по направлению. пробыли там 3 года. Там родился у нас сын Александр,
которого,
к сожалению, сегодня нет.
Но работает.
Внук должен приехать старше, Серега. Я не буду долго у вас отнимать время. Да, спасибо. Просто напомню, что Станислав очень много сил и времени отдал изучению творчества Блока. Я не могла остаться в стороне от этих его изысканий. Я сегодня хочу прочесть короткое стихотворение «Квартира Блока». И хочу напомнить, что здесь появится слово «пряжка», это река, всем известно. По ступеням старой смальты стертой сотни тысяч ног, вы подниметесь в прохладный мир, где вас увидит Блок. Из окна прямей растяжки, заполняя все собой. Прямо в дом вплывает пряжка вместе с ветром и судьбой. Жить с рекой в родстве семейном, рядом с нею есть и пить, знать ее разлив весенний, ждать, надеяться, любить. Без реки, как жизнь без хлеба, и не вылиться стихам, а они, покинув небо, здесь блистали по ночам. И плыла квартира лодкой, будто в песне без руля, намокая робой флотской с грубой пряжкой ремня. В марте все сильнее заносы, и умолкает речь реки. Слышен четкий шаг матросов с незнакомкой впереди.
Я следующее слово представляю. Ну, можешь пониже, да? Ну, а следующее слово я предоставляю Тамаре Викторовне Гордиенко, филологу, журналисту. Пожалуйста. Может, все-таки вы все, вам удобнее как сидеть?
Да нет, потому спасибо. Что
я сижу как так.
Сидите, да. Спасибо. Я не знаю, будет ли слышно. О Станиславе Стефановиче Лесневском я могу говорить очень много. Но сталкивались мы не так часто. Где-то в апреле или в мае 1971 года, когда я работала в Московском технологическом институте, я читала курс лекций. К сожалению, технологический институт не располагал возможностью преподавать филологические дисциплины, но там было то, что называлось подготовительным отделением, РАПФАК, где я могла читать то, что нужно для поступающих. Конечно, я делала это шире, чем нужно, и когда мы приступали к изучению Блока, вот мы уже много читали с моими будущими студентами о Шахматове, вот эти шли публикации как раз, и мы решили пригласить Станислава Стефановича с лекцией о Блоке, чем слушать академическую лекцию такую, университетскую нашу, лучше послушать специалиста. Но очень переживали мои студенты, что мы находимся за городом, в Тарасовке, это несколько километров, и ехать туда очень сложно, и мы должны попросить ректора, чтобы он выделил машину. Я позвонила Станиславу Стефановичу, ну, немножко с трепетом, представилась, сказала, что мы вот хотели бы послушать лекцию. Он согласился сразу, потом спросил, где это. Я назвала ему вот адрес, он сказал, это за городом, да? Как вы туда ездите? Я ездила из Москвы электричкой. Я сказала, что я езжу электричкой. Очень хорошо, никого не беспокойте, мы поедем вместе. Вот дорога была очень интересной. Конечно, мы с первой минуты, я слушала уже все, что можно, что я хочу знать, и задавала вопросы. Мы приехали, лекция была замечательная. Сами понимаете, мои студенты, 150 человек, будущие студенты, были в восторге. У нас очень интересная аудитория оказалась, помещение само с видом на храм. И это Станиславу Стефановичу очень понравилось. И лекция просто осталась в памяти, но так как мы знали, что уже теперь, что есть Шахматово и поездки туда, то мы, конечно, сказали, что мы хотели бы поехать. И это очень скоро состоялась поездка, и вот я держу в руках журнал, где я писала эту историю, и что было приятно. Мы шли пешком очень много. Студенты мои и будущие студенты. И Станислав Стефанович говорил, что вообще принято приходить пешком вот к этим святым местам, что это вот расстояние от электрички, еще автобусом можно немного проехать, но дальше нужно идти пешком. Тут я даже вот написала прямо его словами, как это все было. И это было очень запоминающееся. Потом мы ездили постоянно со студентами. В прошлом году, я в этом году не была, а вот позапрошлом году, ну, практически все там я посетила, эти праздники в Шахматове. И вот в том позапрошлом году я встретила там женщину из Клина. Она бухгалтер. Она мне сказала, что она с сыном, взрослым человеком уже, приезжает сюда с самого первого праздника. Вот я ее хочу найти, еще интересно записать. Вообще хотелось бы, мы говорим, вот в ЦДЛ говорили о Станиславе Стефановиче, но я не слышала вот продолжения того, что хотелось бы продолжить, как бы его дело жизни. Чем можно продолжить? Наверное, описать вот эти все 50 праздников, которые он провел, которые он устроил в Шахматове, сделать какие-то книги по этому поводу. Очень многие ведь люди, пишущие и вот в ЦДЛ выступающие, могли бы сделать это, кроме воспоминаний, просто еще, может быть, и хронологию какую-то восстановить. В общем, сделать побольше в память о таком замечательном человеке. Я думаю, что многие будут выступать, не хотела бы много говорить, но только хочу отметить вот такую необыкновенную простоту, естественность, умение установить человеческие отношения очень быстро. Вот то, что было характерно для Станислава Стефановича, без всякого чванства. Мне потом ректор делал замечание мой, сказал, как же вы могли такого человека пешком оттуда, отсюда, как вы могли позволить, я бы дал машину, я бы. И еще сделал замечание, что я ректора не пригласила на такую встречу. Вот так это было. Спасибо за внимание.
Сейчас я приглашу... Сейчас я приглашаю актрису Аделину Королеву. Она прочтет из цикла «Кармен» стихи Блока. Да, прошу. Да, наверное.
Да.
Стой будет?
Да?
Стой, да?
Слышно? Не слышно?
Слышно. Нет, работает.
Работает.
Меня просили прочесть цикл «Кармен», но я не думаю, что надо это делать, потому что я прочту несколько стихов отсюда, потому что я думаю, большинство слышало это мое выступление хотя бы с камня, столетия Блока, Шахматова. Босиком с камня я читала, а потом еще много раз, потому что Станислав Стефанович очень любил «Кармен», именно мою «Кармен». Я вот расскажу сейчас, как у нас произошло знакомство. Я еще была юная, молодая актриса, но у меня уже было две программы по блоку. «Стихи блока любви» и «Родина». И интересно, что первое, как я почувствовала, надо читать блока, мы с друзьями нашли просто ощупью Шахматова. Тогда это еще до столетия блока было. Нам из Тараканова показали, как идти, и вот мы нашли. Причем нашли вот этот камень знаменитый. А мне уже говорили раньше друзья, а ты знаешь Лесневского? Тебе надо с ним познакомиться обязательно. Мне, конечно, интересно было с ним познакомиться, потому что я читала уже его публикации, ну, знала о нем. И знала, что он хранитель этих мест, знала о камне этом, который и нас привел. Мы когда увидели этот камень, то поняли, что это Шахматова. И я скажу, что тогда в Шахматово было настоящее блоковское. Я считаю, что гораздо большее, чем сейчас, когда есть этот дом. Там было точно все шахматовское, и эти дали от этого камня. И меня друзья попросили, почитай блока. Я говорю, нет, я не хотела, что-то было какое-то ощущение, не хотелось говорить. И вот приходит одна экскурсия, девица какая-то приводит, эти девушки послушали, она прочла, глядя в одну точку, какое-то стихотворение и сказала, все, это конец экскурсии. И они пошли на возлюбленной поляне загорать. И потом приходит вторая экскурсия, приводит Марк Лянды. Замечательный экскурсовод, замечательный человек и любитель блока. И мы слушали его рассказ большой. Потом он прочел Равену, по-моему, и сказал этим экскурсантам, ну, а теперь читайте сами, у меня горло болит. И это оказались врачи. И они стали друг друга просить, почитай, почитай. Но никто не читал, стеснялись как-то. И вот тут мои друзья говорят, Аделина, ну почитай. И у меня вдруг такое проснулось желание, потому что увидела, как эти люди жаждут блока. И вот, стоя спиной к этому камню и глядя в эти просторы, я начала в густой траве пропадешь с головой. И вдруг, вы знаете, родилась вот та тональность, которая раньше читала блока, но тут вдруг родилась вот эта тональность блоковская. Ну вот. И после, это был мой первый концерт, я считаю, блока, потому что это был блок настоящий. И вот меня все уговаривали, надо тебе познакомиться с Лесневским. И вдруг происходит это знакомство, само собой. Меня приглашают выступить на блоковском вечере в предюбилейный год, 79-й, в павильоне «Культура» на ВДНХ. И сказали, что будет вести Лесневский этот вечер. И вот, я готовлюсь, я решила читать «Кармен». У меня костюм красивый, значит, был шаль, там все. И приводят Лесневского в артистическую и знакомят нас. И он меня спрашивает, что вы будете читать? Я говорю, «Кармен». Может быть, скажу что-то? Ничего не говорите, только читайте. Прямо приказным таким тоном. Я говорю, ну я посмотрю. Нет, ничего не говорите. Только читайте. Меня даже немножко это покоробило такое, приказной такой тон. Я говорю, вы не волнуйтесь, все будет достаточно прилично. Вот. И после этого и отвернулась от него, и стала готовиться. И вот проходит этот вечер. Качается, я прочла это, Кармен прочла. Все ушли, все. Я последняя ухожу. И иду уже одетая через сцену на улицу, и вдруг меня встречает Лесневский, совершенно другой. Улыбается и говорит, вы очень хорошо читали. Я говорю, правда? Я так обрадовалась. Мне хотелось, вот что мне хотелось? Мне хотелось познакомиться с Лесневским. и узнать, мой это человек или нет. Вот так вот. И тут вдруг, я говорю, правда? Он говорит, да. Ну, я, конечно, понимаю, совершенно другой тон уже. Я, конечно, понимаю, что вы очень занятый человек, но чувствую, что что-то хочет. Я говорю, а что такое? А вот завтра в Тараканово, в Шахматовской библиотеке будет, я буду проводить вечер, будет два художника, Поляков и Китаев, свои картины там представлять. И будет наше блоковское ядро. Это блоковское ядро экскурсоводов. Там прекрасное блоковское ядро было. И я говорю, а я свободна. И он так обрадовался. И вот первый раз я поехала с этим блоковским ядром на электричке и выступила с Кармен. Вот. Но, правда, я кроме Кармен еще перед этим прочла еще из Поля Куликова и это сам. Ну, в общем, еще такие три страстных стихотворения, чтобы поняли, что Блок не только писал страстные стихи о любви к женщине. И потом прочла Кармен. И у меня такая дружба, все меня сразу окружили, и такая дружба началась с этими людьми, и даже вот две женщины, которые написали Адельмас, они мне подарили свою публикацию и еще сказали, вы слышали, как читает, как поет Кармен? Я говорю, нет, а есть, говорит, запись, но у вас есть ее интонации, у вас есть, в общем, что-то очень похожее на ее голос. Ну вот, и вот с тех пор, это уже 79-й год, а 80-й год, это столетие Блока, и там я Кармен читала с камня этого. И началась моя дружба со Станиславом Стефановичем. Причем на всю жизнь он с меня буквально потребовал Рубцова. А вы знаете Рубцова? Я говорю, ну, читала там что-то. У вас есть книжка? Я говорю, нет. Я вам напечатаю то, что вы должны читать. Мне не надо было печатать, я сама все нашла и сделала программу, и у меня прекрасный Рубцов. Я даже думала, может быть, сегодня читать, но сын Станислав Стефанович сказал, нет, прочтите Кармен. Но я прочту вам. Потом я, значит, благодаря ему сделала Жуковского. И первый в России был вечер Жуковского, вообще в России, не только у нас, в Советской России, а вообще Жуковского в Политехническом музее, и я там, значит, весь наш синклит поэтов, писателей сидел в Политехническом на сцене, а потом я открывала. А я за год, Станислав Стефанович меня убедил, что надо взяться за Жуковского, а я говорю, да нет, нас в школе же не учили Блоку. Мы знали, там он написал то-то, то-то, и все. Да еще, что он реакционный был, монархист там. Ну, вот так вот. И я за год сделала Жуковского. Это он меня на это подвигнул. И прекрасную программу. Я большой-большой фрагмент читала там. И меня не отпускали со сцены. А я говорю, а там еще друзья мои, актеры ждут. А там действительно из филармонии, сестры, Сицилан, там все. Но, наверное, многие из вас были там, потому что это был прекрасный вечер Жуковского. Забит был этот зал политехнический. Это первый в России был. Ну, не буду говорить еще, сколько я много сделала, но, во всяком случае, все он меня подвигал на все свои эти вечера. Он всегда просил меня выступить. Или, например, встречает на улице около ЦДЛ, снег идет. Аделина, что вы сейчас делаете? Я говорю, я слово о полку Игореве. Да, а у вас есть Лихачев? Тогда вышел, только вышла книга, перевод Лихачева. Я говорю, нет. Тут же он свой чемодан открывает. Это его был не чемодан, а портфель, но это такой, как чемодан, потому что там всегда набит книгами. Достает Лихачева, на колено встает, и снег падает прямо на и пишет «Аделине в полете на лету». Вот так, такая вот с ним была дружба. И я когда прощалась с ним в ЦДЛ, я прочла ему вдогонку Рубцова. Вот это стихотворение. Высокий дуб, глубокая вода, спокойные кругом ложатся тени, и тихо так, как будто никогда природа здесь не знала потрясений. И тихо так, как будто никогда здесь крыши сел не слыхали грома, не встрепенется ветер у пруда, и на дворе не зашуршит солома, и редок сонный карастеля крик. Вернулся я, былое не вернется. Ну что же, пусть хоть это остается, продлится пусть хотя бы этот миг, когда души не трогает беда, и так спокойно двигаются тени, и тихо так, как будто никогда уже не будет в жизни потрясений, и всей душой, которую не жаль, всю потопить в таинственном и милом, овладевает светлая печаль, как лунный свет овладевает миром. Ну вот, а сейчас я прочту, ну, пожалуй, только три стихотворения из «Кармен», потому что еще много выступающих. Цикл «Кармен» 10 стихотворений, 10 новелл о любви, причем большая их часть, 6 стихотворений, написано до личного знакомства поэта с героиней стихов. А Дельмас, Любовь Александровна Дельмас, была актрисой Петербургского театра музыкальной драмы, певица с прекрасным голосом, одна из лучших исполнительниц роли Кармен на русской сцене. Высоко ставил ее голос Шаляпин, приглашал ее в свои итальянские гастроли. В Париже она с ним выступала. И вот Блок, который в это время уже считал, что он к своему стихотворению взял эпиграф «Там человек сгорел». Это, то есть он, это ему 30 лет, вернее, в 13 году ее увидел впервые в «Кармен» и считал, что он писал так: «Человек во мне умер, я все больше становлюсь художником». И вот это стихотворение, которое он написал, «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим, и об игре трагической страстей повествовать еще не жившим, и, вглядываясь в свой ночной кошмар, стройно ходить в нестройном вихре чувства, чтобы по бледным заливам искусства узнали жизни гибельный пожар». И он считал, что больше и любить он не сможет, потому что жизнь кончена. И вдруг эта встреча. Он попадает в этот театр на «Кармен». И вот потрясен. И не просто потрясен. Он влюблен, как школьник был. И несколько месяцев он не решался с ней познакомиться, но не пропускал ни одного ее спектакля. И вот в марте 14 года он пишет вот этот цикл «Кармен». И я прочту три стихотворения последних. Это уже после личного знакомства его написанных. «Ты как отзвук забытого гимна в моей черной дикой судьбе. О, Кармен, мне печально и дивно, что приснился мне сон о тебе. Вешний трепет и лепет и шелест, непробудные дикие сны, и твоя одичалая прелесть, как гитара, как бубен весны. И проходишь ты в думах и грезах, как царица блаженных времен, с головой утопающей в розах, погруженная в сказочный сон. Спишь змеёй с клубясь прихотливой, спишь в дурмане и видишь во сне даль морскую и берег счастливый и мечту недоступную мне. Видишь день беззакатный и жгучий, и любимый, родимый свой край, синий, синий, певучий, певучий, неподвижно блаженный, как рай. В том раю тишина бездыханна, только в куще сплетенных ветвей дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей. О да, любовь, любовь вольна, как птица. Да, все равно я твой. Да, все равно мне будет сниться твой стан, твой огневой. Да, в хищной силе рук прекрасных, в очах, где грусть измен, весь бред моих страстей напрасных, моих ночей, Кармен, я буду петь тебя, я небу твой голос передам, как елей свершу я треву, за твой огонь звездам. Ты встанешь бурною волною в реке моих стихов, и я с руки моей не смою, Кармен, твоих духов. И в тихий час ночной, как пламя, сверкнувшее на миг, блеснет мне белыми зубами твой неотступный лик. Да, я томлюсь надеждой сладкой, что ты в чужой стране, что ты когда-нибудь украдкой помыслишь обо мне. За бурей жизни, за тревогой, за грустью всех измен. Пусть эта мысль предстанет строгой, простой и белый, как дорога, как дальний путь, Кармен. И последнее стихотворение цикла Блок назвал важными стихами. Ты как отзвук подождите. А есть водичка здесь, а?
Да, пожалуйста, сейчас.
А то у меня...
Нет никогда моей.
Я знаю. Я просто хочу глотнуть. Спасибо большое. Спасибо. Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской, за прелесть дивную постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил. Вот мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя? Вот чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным не ведая орбит. Этот мир тебе лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит. И в заливе его твоя безумна младость. Все музыка и свет, нет счастья, нет измен. Мелодии одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя. Я сам такой, Кармен. Глотну, можно еще, да?
Тогда, пожалуйста. Спасибо за замечательные стихи. Но вот я заметил, есть такая особенность. Ведь если читаешь стихи великого поэта Блока, то они все равно звучат замечательно. Вот Толстой раз у него в Ясной Поляне, значит, поставили домашнюю жеребьку Гоголя. И когда они шли уже после спектакля, подошли к Толстому, сказали, как значит, вам понравился Лев Николаевич, вот, жеребьку Гоголя. Толстой сказал, Гоголя не провалишь. Гоголь, то есть стихи, вот великие стихи, как бы они ни были исполнены, их они остаются жить. Вот я вспоминаю, мы со Станиславом Степановичем раз заговорили, почему Блок написал 12. Почему, ведь если не знать, что это Блок, взять весь корпус стихов Блока, а потом 12, трудно догадаться, что это Блок. Это самая не блоковская поэма Блока. И в то же время она совершенно блоковская, если брать весь антураж, все вот эти метели и все такое прочее. Вот странно, ведь почему он написал 12? Это то же самое, почему Пушкин, написав Бориса Годунова, записал, значит, что «Айда Пушкин, айда сукин сын», написал Пушкин. А Блок написал «Сегодня я гений» после 12. Пушкин написал сегодня, значит, ну, я помню, что в школьных учебниках у нас было написано не сукин сын, а Пушкин написал, значит, какой молодец, да, вместо сукин сын был, в школьной интерпретации. Какой молодец, айда Пушкин, айда молодец, вот так было у нас в школе сказано. Вот, конечно, ведь тут же Блок выступил как ретранслятор. Как гениальный, он транслирует улицу. Ведь это не он говорит, мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови там. Или, ну и так далее. Вот, там, революционный держите шаг, неугомонный держит враг. Нам в школе говорили, что это как бы он как бы приветствует революцию. Но это голос улицы. Это голос улицы. И когда появляется Христос, ведь как он говорил, его спрашивали, почему Иисус Христос? Он так говорил, к сожалению, Христос. Вот, да. И ничего другого он не мог написать. Понимаете? Хотя десятки есть интерпретаций этого образа. С кровавым флагом впереди, там его преследует, или он ведет. Десятки интерпретаций, вот Блок так видит, так слышит, вернее. Так слышит. Так что, конечно, вот мы об этом говорили часто. И очень глубоко Лесневский проникал вот в суть, в многообразие, в полифонию блоковскую. Ну хорошо, я сейчас предоставлю слово. Слово, значит, заведующей библиотекой Лесневского в Тараканове Ирине Оведовой. Она расскажет, может быть, в архиве Станислава Степановича и о других замечательных вещах.
Что Станислав Степанович всегда хотел, чтобы его домашняя библиотека была перенесена, когда его не станет, в Шахматово, где музей Блока. И это так и произошло. Сейчас библиотека домашняя Станислава Степановича более 15 тысяч томов, и его домашний архив, документы которого он собирал всю свою жизнь, более 60 лет, с конца 40-х годов и до своего ухода, все это находится на территории усадьбы музея-заповедника Блока Менделеева-Тараканова, где сестра Станислава Степановича, Ирена Степановна Лесневская, построила здание библиотеки. Предполагается, что в скором времени это должен быть культурный центр Лесневского. Архив Станислава Степановича огромен, как я уже сказала, собирали его более 60 лет. Станислав Степанович хранил все. И это документы, рукописи, письма, творческие автографы литераторов второй половины 20 века, которые дают такую широкую, полную панораму литературного процесса, литературной жизни, что обо всем, конечно, мы сейчас говорить не будем. Я выбрала те документы, которые касаются дома Цветаевой, его создания, его истории, потому что Станислав Степанович, вопрос увековечения памятников, культуры, старины был для него, наверное, главным в жизни. И Станислав Александрович Лесневский был человеком, который делал все, что мог, не только для восстановления шахматного. Он очень активно участвовал в работе по созданию также дома Цветаева. Вот об этих документах мы, на этих документах я решила остановиться сегодня. Так, кто уже не может
получить? Мне сказали, что здесь половина зала тех, кто всегда ходит в дом Цветаевой. Вот это фотографии 85-го года, они сделаны Александром Васильевичем Конаковым, память о котором навсегда в стенах этого дома. Александр Васильевич сделал такой альбомчик и подарил его Станиславу Стефановичу. Это четвертый праздник Цветаевой в Александрове. Дело происходит в библиотеке. Мы видим Станислава Стефановича, Лидию Лебединскую и Марину Давидовну Кацеву.
Нет, не будет ничего. В общем-то, мне сказали, что должно быть. Вот. Это вы сделали, да?
Да.
Лена. Елена, помогите, пожалуйста. Вот тоже Станислав Стефанович, Владимир Семенович Коваленко. Этот праздник, я была на нем. Дело в том, что торжественная часть проходила в городской библиотеке. Туда не всех пускали, может быть, кто-то тоже был. На входе стояли дружинники, но, повторю, это было 30 июня 85 года. Поэтому мы, например, не стали туда рваться и пошли сразу к дому Цветаевой. Проходит какое-то время, музея Цветаева тогда еще не было в Александрове, и вот вдруг появляются люди оттуда, из библиотеки, и они приходят, приносят такую радостную весть. Это такая легенда даже осталась, что в какой-то момент Станислав Стефанович, невзирая ни на что, он просто распахнул двери, где стояли дружинники, и все люди вошли в библиотеку. Все, кто хотел войти, и тоже присутствовали вот на этом заседании. Все были довольны. Вот Станислав Стефанович, молодой Евгений Степанов, мы видим, стоит автор, в частности, да, вот книга о Гумилеве, который вместе со Станиславом Стефановичем принимал участие в Ахматовских днях. Станислав Стефанович вел записные книжки всегда, рабочие. Первая запись, которая касается цветаевской темы, встречается в записной книжке за 62-й год. Это запись от 26 декабря. Посмотрите, Станислав Стефанович, он вообще записывал все литературные собрания, он фиксировал их вот прямо как секретарь, да, как протокол. Это речь о Цветаевской конференции, которая была 26 декабря 1962 года в ЦДЛ. Представляете, да, это было первое вообще собрание, касающееся Цветаевой. Вел его Илья Эренбург, были Павел Антокольский, Лев Косиль, Белла Ахмадулина, Евгений Винокуров и так далее. Как записал Станислав Стефанович, Эренбург сказал, при жизни у Цветаевой было читателей меньше, чем сейчас собралось людей в этом зале. Эренбург также отметил, что вот мы собираемся, к сожалению, 26 декабря, а не в конце сентября, да, то есть на 3 месяца позже проходит наше собрание, посвященное Цветаеве, но мы ждали много десятилетий, сказал Эренбург, могли уже и подождать и 3 месяца. Фото 4. Так, я решила остановиться на документах, касающихся одного человека, который вместе со Станиславом Стефановичем занимался созданием дома Цветаевой, тоже, да, который много делал для создания музея, который еще в начале 70-х мечтал о создании дома-музея. Это поэт и переводчик Владимир Леонович. В архиве Станислава Стефановича очень много документов, связанных с Владимиром Леоновичем. Отношения между ними в переписке и личные поддерживались до самого ухода. Станислав Стефанович ушел в январе 2014 года, а летом 2014 года не стало Владимира Леоновича. Вот немного зачитаю с письма Леоновича за 83-й год. 83-й год. В этом доме еще живет на первом этаже Надежда Ивановна Катаева, напротив ее квартиры Дворницкая, там все пожитки дворника. На втором этаже все квартиры еще, квартиры просто заколочены. Стасик, надо шевелиться Литинституту, которому должны отдать дом Цветаевой. Там сухой подвал, войдет вся библиотека, там бельэтаж для всяких нужд, и верх будущий музей. То, что живет в доме Надежда Ивановна, счастливый случай в жизни Марины Цветаевой. Фото 4. Вот, пусть будет это, да, по это время. Вот уже 92-й год, первая научная цветаевская конференция. В числе организаторов были в том числе и Институт мировой литературы, где в то время работал Станислав Стефанович. Мы видим рукой Лесневского набросан, да, набросок плана этой конференции. Если я не ошибаюсь, 94-й год. Столетие Анастасии Ивановны Цветаевой. Фотография сделана в Тарусе. Мы видим в центре Станислава Стефановича. Ну, из друзей музея здесь вот Станислав Единян сидит в первом ряду. Это уже 90-е годы, когда дом музея Цветаевой был открыт. И вот в Тарусе праздновался день рождения Анастасии Ивановны Цветаевой. Документ 88 года. Приглашение, которое прислал Владимир Леонович в Некрасовскую библиотеку, которая тогда находилась еще недалеко вот, да, от Новопушкинского сквера, прислал Станислав Стефанович. Там должен был состояться вечер памяти Твардовского. Это 88 год, 28 марта, в числе выступающих Юрий Буртин, Анатолий Жигулин и так далее. Леонович, в частности, написал на пригласительном: «Дорогой Стасик, жив ли ты? Послал ли я тебе такой билет? Приходи поговорить, послушать, тут твоя, тут тебе компания». И также вложен буклет в этот пригласительный билет. На буклете была напечатана небольшая поэма Владимира Леоновича, «Твардовский». Она была напечатана с купюрами, и Леонович от руки вписал недостающие строки, которые тогда, очевидно, не могли появиться. В частности, вот о Твардовском: «Непререкаемый генсек той партии, которой нету, зато сживаемый со свету, больной и старый человек». Хранится много записок Леоновича. Вот нам помог Лев Абрамович Мнухин определить, почему-то, несмотря на то, что огромное количество документов, автографов Владимира Леоновича, с одной запиской мы мучились, она вроде бы как, ну, другим немножко почерком, это фото 7, немножко другим почерком, но когда Лев Абрамович сказал, что это Леонович, мы отправляли ему эти записки, фотографии, он был в больнице, спасибо ему, другая, не эта записка. Вот, так, вот такой текст. «Дорогой Стасик, положи себе в календарь. 25-го в 5 часов Надежда Ивановна Катаева тебя ждет в Староконюшном переулке. Приглашены Рейн, Белла с Борисом, Андрей Битов, Булат. Надо загодя поговорить о доме Цветаевой. Дошло ли до тебя мое письмо, которое в августе должен быть открыт?» Скорее всего, это записка июнь 92-го года, потому что есть пометка Станислава Лесневского на записке 25 четверг. В 92-м году 25 четверг – это июнь. Дом-музей был открыт в октябре 92-го, как известно. Спасибо большое Льву Абрамовичу. Мы ему звонили, но он важно себя чувствует. Вот это вот очень интересный документ времени. Очевидно, это 90-й год. Владимир Леонович пишет Станиславу Лесневскому. Здесь речь идет, скорее всего, об Андрее Сахарове. Где же это? Я тут смешала. «Дорогой Стасик!» Нет, здесь я не смогу почитать.
«С этим примерно я хотел выступить на вечере памяти АД. Ага. Не возникнет ли нам с таким предложением на секции
градостроительство и память. Была такая секция, да, в Союзе писателей?
Можно и статью сделать. Фактов. И документов достаточно.
Я за идею нового храма как части многоединства вместо слова комплекса, о котором пишу. Сейчас я в Галиции, буду тебе звонить. Обнимаю, Володя. О чем речь? Вечер памяти Ады, это, скорее всего, вечер памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, который прошел в Москве 14 декабря 90-го года, ровно через год после ухода, да, Сахарова. А новый храм – это храм Христа Спасителя, о котором как раз разговоры о восстановлении которого затевались в начале 90-х годов. А многоединство, о котором говорит Леонович, это, скорее всего, многоединство христианства. Вот то, да, что всем нам необходимо, чтобы все христиане были вместе. И хотелось еще зачитать
такое письмо, одно из последних писем, немножко процитирую Леоновича. Вот одно из последних писем. Дело в том, что Владимир Леонович издавал свою книгу уже в последние свои годы. В 13 году вышла книга «100 стихотворений». Очевидно, это письмо было передано вместе с рукописью. «Стасик, взгляни, это все по чьей-то просьбе, даю больше, чем просили. Пафос всей прозы – голос из провинции». Голос из провинции. Мы с Игорем, имеется в виду Игорь Дедков, известный российский публицист, друг и Владимира Леоновича, и Станислава Стефановича, мы с Игорем писали ее с большой буквы. Какие вы с Иреной молодцы, издаете провинцию. На руках вас нашел Володя. Вот такие документы есть в архиве Станислава Стефановича Весневского, касающийся Владимира Леоновича, который сделал много для создания этого музея. И до самых последних дней был другом этого музея.
Спасибо. Ну вот, упомянули сейчас эти книжки «100 стихотворений». Вообще, в годы, когда поэзия вообще не издавалась практически, Станислав затеял, значит, вот такую серию 100 стихотворений, вышло, по-моему, 22 книжки. 29 книг вышло, причем небольшим тиражом, и сейчас это уже библиографическая редкость. Библиографическая редкость, фактически. Это, да. Хорошо. И я слово сейчас предоставлю. Вот Владимир Павлович Смирнов. Нет? Ну, присутствующий. А у меня вы значитесь в списке.
Ну, не договорились.
Да? А, ну, хорошо. Тогда вот мне сейчас написали, что слово предоставить Галине Михайловне Панкратовой, вдове поэта Панкратова. Если она здесь, то прошу.
Слушай,
давайте все-таки вы сядете, прошу.
Спасибо. Нет, я буду нормально стоять.
Да?
Ну, не беспокойтесь.
Тут один стул стоит.
Вот, но просто хочу сказать немножко благодарность. Римляне правильно говорили, что книги имеют свою судьбу. Я как филолог всегда помню все латинские пословицы. Habent sua fata libelli. Так вот, такой счастливой судьбой для посмертных стихов и поэм Юрия Панкратова была изданная Станиславом Стефановичем Лесневским его посмертная книга «Река времен». Вот эта книга. Если только я ее взяла вообще. Вот она. Извините. Да. Вот. Издательство «Прогресс Плеяда». Главный редактор Станислав Стефанович Лесневский. Гарнитура «Экедеми» академическая. Издательство «Наука». Все эти слова ласкают слух. Они прекрасно звучат. Лесневский никогда, я думаю, не издавал плохих, недостойных книг. Вот в том числе была издана эта книга Юрия Панкратова. И в этой книге впервые, через 50 лет, после их написания Пастернаком, были изданы, вот опубликованы эти строки Пастернака о Панкратове. Панкратов тогда пришел, это было незадолго перед смертью Бориса Леонидовича, к нему в больницу. Пастернак подарил ему книгу, на которые еще остались уколы медицинских. Там, знаете, вот эти вот коричневые пятна от йода и так далее. Там он написал о Панкратове. Читать я все не буду. Берегу чужое время тоже. Вот. Но хочу сказать, что он там сказал о главных чертах поэзии Панкратова. Это вкус смелость и искренность. И вот эти качества, вкус, смелость и искренность, были на протяжении всей жизни, отличали поэзию Юрия Панкратова. Вот 56 лет прошло. Панкратов был человеком очень энергичным в молодости, но потом он вел жизнь очень скромную, аскетическую. Он даже не показывал никогда вот этих строк Пастернака, этой книжки. Это сейчас за ней там очень охотится один коллекционер, но я как-то не могу ее продать. Вот. И поэтому она лежит у него в архиве до сих пор, как лежат все его посмертные книги у нас в лоджии на Астраханском переулке, в нашем писательском доме. Вот что я хочу сказать. Значит, это вам потом. Вот, собственно, именно после этих слов, опубликованных Лесневским, поступила из Канады ко мне предложение издать книгу Панкратова «Река времен». Вот эту книгу они переиздали. Потом были статьи в литературной газете. И главное, была встреча с Юрием Линником, замечательным крупным философом современным, поэтом прекрасным, общественным деятелем, работающим на севере, вот в этом ореоле, где он сделал совершенно гигантскую работу. Сейчас будет завтра будет в музее, то есть музее, в университете в Бауманском, будет вечер его памяти, в принципе, но он озаглавлен так: «Космонавтика и культура». У меня астма, это не грипп, не беспокойтесь. «Космонавтика и культура». Там будут доклады, и в том числе будет выступать вдова Линника, которая будет делать очень интересный доклад. Я, конечно, пойду туда завтра. Это главное здание Бауманского института. Третий этаж, главный корпус, третий этаж. Там актовый зал, десятая секция. Кого это заинтересует, вход свободный, можете прийти. Вот. И я знаю, я хочу просто вот сейчас поблагодарить вообще Лесневского, поблагодарить, который сделал такое святое дело для Панкратова. Он скромно сидел, писал, работал. Он никогда не думал о том, что надо пиариться, надо называть там, что о нем сказал Панкратов, какие великие о нем слова сказали другие люди, называя его великим поэтом. Вот. Но вот Линник сказал, он написал две статьи в интернете, и потом он умер в мае этого года. Но эти слова для меня очень дороги. Он написал: Юрий Иванович Панкратов, годы жизни, значит, 1935-2013, огромный русский поэт. Это культовый поэт Поли Мусийона. Ну, Поли много, Мусийон, это там музеи у него различные, у него деятельность совершенно колоссальная у Линника. Развернут. Это был просто гениальный человек, я считаю. Мы иногда не знаем своих гениев, которые рядом с нами живут. Вот. И не знаем, большинство не знает о том, что Панкратов тоже был большим и великим поэтом, как многие считают. Ну вот и все, что я хотела сказать. И хотела сказать еще вот что, что благодаря таким людям, как Лесневский, вообще культура-то и живет. Благодаря таким, благодаря идеалистам. Идеалисты ведь создают эту культуру, держат ее, развивают ее ростки откуда-то из хтонических глубин, может быть, народных. Вот. И, конечно, Линник тоже принадлежит к числу этих людей. Но эти идеалисты, они бы ничего не создали, если бы не было интеллектуалов, которые делали для них работу предварительную. И вот такую работу, в данном случае, если касается «Реки времен», сделал Романов Борис Николаевич. Ой, не знаю, где он здесь, я не вижу, я близорукий. Спасибо. Вот, потому что интеллектуалы как раз готовят почву для идеалистов на нашем земном шарике. Спасибо. Это вам просто вообще моя статья. Она вышла в четвертом номере журнала «Москва». Это вот то, что написал Линник о Панкратове. Он там сравнивает его с Хайдеггером и делает различные вот эти вещи. Так. Ну, вот это я вам лучше, вот это дам.
Любое даяние, даяние блага.
Одно и то же.
Хорошо.
Одно и то же. Спасибо.
Спасибо. Да, ну вот...
Я так полетела, что не выхожу.
Да, ведь большое дело, что издал Станислав Степанович Панкратова «Река времен». Ну, конечно, это «Река времен» в своем течении. Смывает все дела людей и топит в пропасть забвения народы, царства и царей. Это строчка Державина. И вот он мне дал потонуть. Я помню стихи с молодости, некоторые стихи Панкратова Юрия. Зима была такой молоденькой, такой веселой и бедовой. Она казалась мне молочницей с эмалированным бидоном. Эти тушенки рифмы, когда входят. Набор таких новых рифм. Вот. Да. 350 экземпляров тираж этой книжки, 350, ну, она вышла, это важно. Я вот сейчас вспоминаю, что на ярмарках, вот, где была представлена, на книжных ярмарках, всегда «Прогресс Плеяда», мне Стасик все говорит: давай свои книжки, у меня там издательства, не присутствовали мои издательства, как правило, на ярмарке. И он говорит: клади свои книжки, мы будем их тоже продавать. Я вот несколько лет подряд выкладывал свои книжки разные на стендах «Прогресса Плеяда». Вот. Думаю, может быть, когда-нибудь там тоже опубликоваться. Вот такие, такие вот воспоминания. Ну, сейчас я слово предоставлю, сейчас скажу, кто у меня. Татьяна Сергеевна Шенталинская, этномузыкант и ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», если я правильно все назвал. Прошу.
Некоторое недоразумение произошло. Должна выступить наша дочь Мария Витальевна Шенталинская, что она сейчас и сделает. Но я хочу сказать, что мы подумали, что уместно будет, чтобы здесь прозвучал и голос Виталия Шенталинского, и прозвучат короткие его тексты. А то, что прозвучит здесь духовный стих, народный и народные песни, это тоже уместно, потому что Станислав Стефанович был деятельным почитателем Николая Клюева. Так что я думаю, что вот я передаю слово дочери Виталия Шенталинского. А Шенталинского и Лесневского соединяли многие годы вся творчества. И ну, ты сама скажешь.
Ну, расскажи, не читай.
Ну, просто Станислав Стефанович издал трилогию Виталия Шенталинского, посвященную судьбе репрессированных писателей. Донос «Рабы свободы», донос на Сократа и «Преступление без наказания». Я была свидетельницей первого разговора об этом издании, когда Станислав Стефанович предложил вот издать все три книги, и он сказал: я хочу их издать как памятник. Вот что, собственно, он и выполнил. И, конечно, и Виталий, и вся его семья, мы очень благодарны и ценим, и чтим память Станислава Стефановича, и очень благодарны Ирине Стефановне, которая способствовала всем этим изданиям и деятельности вообще издательства «Прогресс Плеяда». Тебе нужно? Да?
Мама позвала дочку, а я позвала сына.
потому что мы будем с ним вместе.
Можно я сюда?
Чуть-чуть получше.
Вы стояли будете?
Я буду стоять. Ну, как уже мама сказала, сейчас прозвучат короткие рассказы моего папы Виталия Шаталинского. И мы будем перемежать это песнями, песнями на родине. Прозвучат разные шуточные песни, прозвучит одна протяжная песня и духовный стих. Плачья. Еще издали услышал, висит в воздухе, подрагивает высокий воющий звук. Старуха причитает на дьяковом кладбище в Коломенском. Даже всхлипы заплакальщицы, музыка. Подошел к ней, когда умолкла, до бровей сверху и до рта снизу черный платок, угольные брови, прекрасные морщины. Заговорил, и она очнулась. Как 12 лет по отцу откричалась, так с тех пор рекой и льюсь. 12 осталась без отца. Мать ненадолго его пережила, да и дальше не легче. Мужа на фронте убили, дочка отравилась, одного сына задавил трамвай. Сейчас на Каширке умирает от рака другой сын. Он домой хочет, в Рязанскую деревню, да уже поздно, не доедет. На чужой могиле притулилась и оплакивает всех. Ушлые голуби, ушлые сизые, сиза крыла и ушлый голуби, ушлый сиза и сиза крыла и. А вы где были, вы где лётали и что видали? Были вы где лётали и что видали? А мы видали, как душа с телом расставалась, а мы видали, как душа с телом расставалася, расставалася, распрощалася, слезно плакала, расставалася, распрощалася, слезно плакала. Как тебе телу спокойно лежать, спокойно лежать, а мне душеньки далеко идти, тяжело нести. Грехи тяжкие, перетяжкие, перетяжкие, муку вечную, бесконечную, бесконечную. Побед в деревенском клубе показывали фильм-оперу «Евгений Онегин». Расходимся. Впереди по дороге шествует молодая чека. Он мечтательно, подняв голову к небу, произносит: «Ты в сновидениях мне являлся, ты мне послан Богом». Она, злобно взглянув на него: «Ну да, бледовал, бледовал где-то, и опять к ней, и веско всем телом. Хай бей!»
Ты пораню спаси его к себе, Ванюшку, манил Ванюшок на порог, сапоженьки свои снов. Ванюшок на порог, сапоженьки спали снов. Пошел Ванюшка домой, с него шапочку долой. Пошел Ванюшка домой, с него шапочка долой. К нему мило подскакала, на головку надевала, к нему мило подскакала, на головку надевала, на добра колеса. Садила, принаказывала, на добра коня садила, принаказывала. Ты гуляй, мой друг, не загуливайся, ты гуляй, мой друг, не загуливайся. На хороших, на пригожих не засматривайся, на хороших, на пригожих не засматривайся. Я одна твоя паранюшка спесивая была, я одна твоя паранюшка спесивая была. Все спесиво, все ладливо, все сударушка твоя. Все спесиво, все горливо, все сударушка твоя. Все сударушка твоя, поцелуй три раза. Поцелую три раза Иванушку сокола. Иванушка сокола, соколицу девицу.
Да.
Пасха. Переулок на Пресне. Серый дождь. И на душе тяжко, тоскливо, что-то не везет в последнее время. Все разладилось. Хлопнул дверью хоть куда-нибудь. Впереди идет старушка, согнутая пополам, крючок. Видно к церкви, в руке белый узелок с пасхальным угощением осветить. Вот, думаю, жизнь, ну что впереди? Из вертикального положения в горизонтальное. И все, ничего ты не успеешь, ничего не поймешь. Вдруг старушка останавливается. Чуть не наткнулся на нее и поднимает лицо к небу. Господи, как хорошо! Замираю, как громом пораженный. Воскресаю. Не слышали? Что душа? Полевым же воронком надо мною, пока я живу, зависает. На голосе звонком оборви, улетит к земле и растает. В небесной пустыне, чтобы вечной скиталицей стать, чтобы там, на свободе постылой, а не воле родной тосковать.
Же воронок, ой, да в темном лесе,
ой, разгони буря мою, а жарко воронок, ой, да в темном лесе, ты эхо разгони буря мою,
да мою голову. Ой, да всем известно,
и эхо мило уехало от меня дома, моё горе. Ой, да всем известно, и эхо мило уехало.
Прощай, да милуе.
Yeah,
возьму замуж за себя, да прощай, Дуся, ой, да я вернуся. Эхо, возьму замуж за себя.
Спасибо. Идем дальше. Я с удовольствием слово предоставляю замечательному поэту Михаилу Синельникову. Прошу.
Ну, знаете, я поражен этим пением, как думаю все, и нелегок переход, но все же я хочу вернуться к теме Лесневского. Говорится, с чего начать, как сказал один поэт, в путанной зависимости событий случайно всякое начало. Но вот если выбирать какое-то одно слово, я задумался над этим, одно слово для характеристики Станислава Степановича, то я вспомню ответ его любимого поэта на некрасовскую анкету, в которой задавался вопрос, как вы относитесь к некоторым поступкам, свойствам, даже порокам Некрасова, на что Блок ответил. Он был страстный человек. И вот Лесневский был прежде всего страстный человек. Вот он был влюбчив, конечно, да, и в больших летах. Но сверх этого была, как говорится, одна, но пламенная страсть. Это страсть поэзии, прежде всего русской, великой поэзии. И вот любовь его к Блоку, с которым он, может быть, какие-то мгновения жизни, мгновения чтения его стихов даже отождествлялся, то есть он как-то сливался с этим опытом. Вот. Какие-то мгновения. И это выбор не случайный, потому вот иногда думали, что ну да, после Блока было много блистательных поэтов, и мы любим, и я их люблю. Но иногда думали, что может быть все-таки прав Юрий Кузнецов, который сказал ужасающую вещь. Он сказал, 5 поколений после Блока серой. Вот. И это то вот Блок, Бунин его не любил, а Адамович, по-моему, сказал, что вот все-таки у русской литературы было великое послесловие. Бунин негодует тогда. Кто? Блок. Почему? Потому что он был последний, кто мог оплакивать и торжествовать. И вот после Блока были поэты, которые оплакивали и или торжествовали. А в Блоке сочетался плач и торжество. Вот такая страстная любовь Лесневского была обращена на эту трагическую и гениальную фигуру. Ну, тут не обойтись без личного. Я давно с ним знаком. Вот. Ну, пожалуй, нас сблизила особенно любовь к одному современному поэту, к Межерову. Вот. Я не думаю, что у Межерова вообще-то были друзья. Он был одинокий человек, его гнало одиночество, одиночество гонит меня. Понятно все это, да. Но есть товарищи у меня, в том же стихотворении сказано. И вот я думаю, что вот так получилось, что, наверное, мы были с Лесневским наиболее близкими его товарищами и собеседниками. Вот так это получалось. Лесневский был страстный, щедрый человек, но и мнительный, подозрительный, привык не верить людям, считал, что кто-то осведомлен о чем-то. Мне он сказал лет 20 назад, предполагая, что я что-то знаю, я ничего не знал. Вот там есть, он говорит, вот такие богатые люди, которым принадлежит телевидение, вот вы пойдите туда, к этим людям, и скажите, что нам с вами надо поехать в Америку и увидеть Межа. Но Эйшва его сестре, я этого не понял, вот, и так вот мы и не поехали бы. Вот, да и не дерзнули бы, наверное, пойти. Но он хотел со мной навестить Межа. Межа, так сказать, за любовь можно платить только любовью. Межа его любил, и не случайно он был его помощником в руководстве его замечательными поэтическими семинарами. Он был лесневский человек, несколько не от мира сего, малость не от мира сего, и даже весьма много не от мира сего. Он был такой идеалист, последний, неподкупный и щедрый издатель. Такого человека уже не будет, конечно, возможностью осуществить эту щедрость. Он обязан своей удивительной и благородной сестре. Вот, во всяком случае, никто от него не возвращался из издательства без подаренной книги, а иногда и многих книг. И эти книги все были хорошие. Я думаю, что 99,8% книг все хорошие. Но исключение 2 или 3 книги изданы за работу кому-то. Вот, но это понятно. А в общем, это выдающиеся книги. Он создал Романов. Это не относится к тебе. Я ценю твой талант. Вот, дело в том, что и уважаю тебя, но не важно. Это не важно. Важно, что он создал целую библиотеку выдающихся книг. Она, это вот все останется памятником, да, памятником рукотворным, как некоторые книги издательства «Академия». Вот. И странно, что в столь коммерческих, так сказать, коммерческие времена все это возникло и могло существовать. Так, да, так долго. Вот он был отважный человек. Он иногда говорил такие вещи, что во все времена, что его могли убить, наверное, не то что, но даже вору в законе, я знаю, он соприкасался с ними невольно, ибо эти бильярдисты, которые окружали Межа, ну, они, конечно же, были воры в законе. Они его чтили и боялись его затронуть, как святого, как дервиша, как, так сказать, священника цветов, как говорили о Климке. Вот такой он был человек. Наши отношения с ним претерпели разные фазы. Были и раздоры из-за его страстного характера и из-за моей вспыльчивости. Это было. Я очень рад, что ряд последних лет это были времена приятельства, конечно, дружбы. Я принадлежал к числу, наверное, 3-4 его постоянных собеседников и застольцев в издательстве. Мы собирались, это все незабываемо. И я ему благодарен. Он издал мою книжку в то стихотворение и даже открыл ею серию. Вот, и я выступал у него. Впрочем, выступал еще задолго до этих времен, еще тогда, когда в Шахматове, там тараканы, в общем, короче, вместо дома там была большая яма, наполненная отчасти водой, и там плавало 1,5 кирпича от блоковского дома. Вот так это было. Но он это все это изменил. Я думаю, что все-таки пейзаж не пострадал. Можно немножко отдалиться и увидеть те же дали. А вот то, что это воссоздано, это очень важно. И эта библиотека тоже все это замечательно. Все это ему памятники. А 5 лет прошло. Ну, поистине испепеляющие годы. Конечно, как будто бы вчера. Я не уверен, что, вообще-то говоря, уместны здесь какие-либо стихи, кроме блоковских. Но уж я взял с собой свои строки. Одно стихотворение написано под непосредственным впечатлением ухода Лесневского. Памяти Лесневского. Как будто астральное тело, имперский струящийся снег, и все, что в тебе обрусело, останется русским навек. Конечно, влилась не впервые и польско-еврейская смесь в усталые жилы России, густая и терпкая здесь. Смешение шляхетской гордыни с глухой иудейской тоской вступало в лесные пустыни и вечный живило покой. И ты, мой живой современник, чей взвихренный призрак возник в кружении разметанных денег и щедро посеянных книг. Всего между нами полушага, могильная глина тепла, твоя озорная отвага иссякнуть еще не могла. И одно маленькое стихотворение, которое называется «Шахматова». Дорога все та же, но лес поредел, и в старом пейзаже валун навалил. У хабов и рытвин неубранный сор, но чист и молитвен осенний простор. Полет листопада и небо окрест, иного не надо от блоковских мест.
Спасибо. Ну, я думаю, что вполне уместно, чтобы здесь звучали стихи, которые так любил Стасик. Я вот вспоминаю в связи с издательством. У меня вот одно печальное воспоминание. Я раз зашел в издательство, и стали мы со Стасиком рассматривать книги, которые он издал за последний год, там, полтора. И я стал восхищаться, какие замечательные тома. И Стасик, как вот на Востоке, когда гостю что-нибудь нравится, тут же ему дарят. И он мне дарил огромное количество, это чемодан почти, ну, сумка у меня была большая, вот она. Переложили в другую сумку, я говорю: Стасик, ну вот, я не утащу сейчас на занятие, я эту сумку не утащу, я зайду как-нибудь, я заберу эти книжки специально. Я такая сумку так и оставил, и потом мы, значит, он мне звонил, говорит: ну подъезжай, забери. Я так собирался, так и не собрался. Так сумка в издательстве осталась, их книг замечательных, о чем я жалею, поскольку многие книги этого издательства украшают мою гигантскую библиотеку, занимают там почти целую полку. Вот, а вот такое еще воспоминание. Вот. А сейчас я предоставлю этот микрофон. Сейчас посмотрю. Ларисе Новосельцевой, композитору, исполнителю многих песен Серебряного века. Пожалуйста. Садитесь, я возьму стул. Садитесь. Я как-нибудь сейчас возьму стул.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня такое состояние, очень чувства такие взволнованные охватывают душу, при том, что вот мы слушаем сегодня целый вечер выступления разных людей, благодарящих Станислава Стефановича. Я, конечно, присоединяюсь к этому хору, и как вот уже было неделю назад, был вечер в Слове литераторов, там говорили замечательные слова, и действительно можно говорить бесконечно, каждый день, и все будет мало, потому что этот человек для нас столько сделал, что вот, переоценить невозможно то, что он сделал. И можно бесконечно благодарить. И вот я сегодня слышу, обычно мы говорим о Блоке, о Шахматове. Действительно, вот то, что делал один человек, вы подумайте, вот пепелище, просто вот на ровном месте создать мир. Мир Блока, который вот мы туда приезжаем, как будто вот поэт вот здесь, вот в этих стенах живет. Там дух живой блоковский. Но ведь это только одно из его дел. Вот, оказывается, и дом Цветаева, и многие другие памятники, и все он успевал, то есть его было дело, действительно, вот удивительно страстный, жизнелюбивый человек, и успевающий все это делать, вот не просто любить, а вот деятельно любить и помогать тем поэтам, которые уже ушли, но которые, благодаря его силе, его энергии, его вот такой жизненной, удивительной силе остаются с нами и живут. Но и тем людям, и поэтам, и писателям, и молодым писателям, и поэтам, которые вот только сейчас вот в его жизни вступали в литературу, столько ему тоже помогало. Вот эта серия 100 стихотворений и другие, вот то, что он издавал в «Прогресс в Ильяде», это, конечно, необыкновенно важно и для них, и для читателей. Ну, о себе я вот неделю назад рассказывала историю нашего знакомства. Я тоже благодарна очень Станиславу Стефановичу за его отзывчивость всегдашнюю. Мы несколько раз приглашали его на наши вечера, большие, посвященные разным поэтам. Вот несколько раз он у нас выступал, и в том числе вот вечер, посвященный, по-моему, 120-летию Марины Цветаевой. Замечательно он говорил, и каждый раз какие-то такие умные и сердечные слова, и такие добрые, и такие, ну, какие-то, не могу сказать правильные, вот как бы единственно верные слова он говорил. И много очень читал наизусть всегда стихов. Бездну знал стихов. Всегда вот какое-то очень верное стихотворение, которое очень к месту он прочитывал. Я хочу сейчас спеть, поскольку вот мы в доме Цветаевой. Посвящение Марине Цветаевой Александру Блоку. Но вы прекрасно знаете эти стихи. Имя твое, птица в руке. Имя твое, леденка на языке. Одно единственное движение губ, имя твое, пять букв, мяч пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень кинутый в тихий пруд, схрипнет так, как тебя зовут, в легком щелканье ночных копыт, громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя. Имя твое, поцелуй в глаза. Ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Thank you.
Сергею Антоновичу Кулычкову. Станислав Стефанович
хорошо знал и этого поэта, которого на самом деле не так много, ну, не так хорошо знают, не так он известен. Но Станислав Степанович был погружен хорошо и в его творчество. И более того, он знал, лично знал друга Сергея Анатольевича Клочкова, Петра Алексеевича Журова, вот того человека, того поэта, с которым Клочков вместе вдвоем еще в молодые годы они ходили к озеру Светлоярск, вот такое паломничество к озеру Светлояр. И Станислав Степанович беседовал и был знаком с Петром Алексеевичем, который вот из первых рук, так сказать, вот, рассказывал ему об этом путешествии, о многом другом, о дружбе с Сергеем Клочковым. И на одном из вечеров наших, посвященных Клочкову, Рубцову и Есенину, Станислав Степанович замечательно выступал, вот рассказывал об этом, и опять же читал стихи и Рубцова, и Есенина, и Клочкова. Это просто удивительно. И вот на этом вечере, в 2014 году, который, собственно, произошел вот буквально через несколько дней после ухода Станислава Степановича, мы почтили его память, и я там спела новые песни на стихи Есенина и Клочкова, и тогда вот посвятила их памяти Станислава Лесневского. Вот я хочу одну из этих песен спеть сегодня на стихи Сергея Клочкова.
Я просто не ожидал, что ты меня...
Как вы, значит?
Я не знал, как это момент, так, но извините меня.
Те же росинки у дома.
У нас, ну вот, я думаю, справедливо было бы слово предоставить сотрудникам, работникам издательства «Прогресс Плеяда». Вот Андрей Сергеевич Дебабов здесь. Прошу.
Спасибо. Ну, мне судьба позволила с Станиславом Степановичем быть рядом, вот начиная от этой фотографии до этой, может быть, чуть позже. Вот. И...
Андрей, извините, встаньте
сюда, пожалуйста.
Микрофон.
Два, три даже открытия пришлось сделать вот сейчас, неделю тому назад, на вечере в Малом зале Дома литераторов, когда на экране постоянно была такая фотография Станислава Степановича, каким я его не видел. Но этот профиль, ну, досконально совпадал с профилем Александра Петровича Межерова, каким я его видел. И сегодня Михаил Исаакович дополнил это, рассказав о дружбе Станислава Степановича с Александром Петровичем, который фактически вот пустил меня, можно сказать, в литературу. И второе открытие – это сообщение здесь о дружбе Станислава Степановича с Дашем, тоже предисловие к моей первой книжке, Вадимом Николаевичем Леоновичем. Вот. Этого всего я не знал. Эти три человека существовали для меня раздельно. Вот. Моя жизнь рядом со Станиславом Степановичем началась вот со второго или третьего лета, где Блоховский камень уже стоял. И об этом лете мне напомнил случайный посетитель Шахматовской поляны, лет через 12-13, подарив вот эту фотографию, которую, на которую я себя не узнал, и вот она вошла в одну из книжек, потом изданных. Значит, в редакторской, в издательской работе мне пришлось впервые участвовать по просьбе Александра Петровича Межерова, когда... В своем институте космических исследований на рабочем компьютере я напечатал вот с помощью игольчатого принтера и издал малоформатную книжечку его поэма «То, чему названия нет». Вот, ахматовским тиражом 300 экземпляров. А уже потом вот начал работать, и мне судьба подарила... Ну, такое общение с Станиславом Степановичем, когда он со мной вот обсуждал само название издательства, этого «Прогресс Плеяды», объяснял, как он видит эту Плеяду, как он ее понимает, как содружество творческих людей, такое созвездие. Вот на Шахматовской поляне не не один раз, а несколько приходилось залезать на блоковский камень тогда, когда уже все отчитались, и в это время наступала гроза. Ливень, гремел гром. И это же было время, когда иногда там появлялись какие-то люди в форме, какие-то люди в штатском, ну, так сказать, следили за порядочком, вот, вплоть до последних дней существования Советского Союза. И единственное стихотворение, которое мне сейчас хотелось прочитать, посвященное Станиславу Стефановичу, вошедшее в первую книгу, связанное вот с этим эффектом. Над шаром циклонически идет погодный фронт. Чем сшить в строке лирической разрывный горизонт? Расстегивание ворота удушьем отягченного. Набухшее и черное давлело, вдруг распорото. А зону нерва сродная, сестрица самородная, исхода безысходного, стезя громоотводная, роженица озонова, палачица позорного, огромного и облого, склоземного озорного. Теперь в глаза мне посмотри, всем телом вздрогнув, высмейся, душой взбодренной, сотвори, как любится и мыслится, восторг и страх. Задачи сверх не сыщется достойнее, где кровь, любовь, век, человек. И молния гармония. Спасибо.
И вот еще тоже писатель, сотрудник издательства, если я правильно читаю, Романов Борис Николаевич. Я прошу.
Я буду краток, потому что и так уже вечер идет долго. Но я думаю, Станиславу Степановичу этот вечер бы понравился. Почему? Самые разные люди, которые никогда бы вместе не сошлись без Станислава Степановича, самые разные песни. Он и сам любил такие вечера. Я помню вечер, который он вел, посвященный Гумилеву, и всех пришедших на этот вечер встречал духовой военный оркестр в фойе Дома литераторов. А на этом вечере он пригласил выступить Станислава Куняева, и тот произносил большую речь, почему он не любит Николая Гумилева. Вот. И это тоже было совершенно в духе Станислава Стефановича. Вот Михаил Синельников рассказывал, что они хотели полететь к Александру Петровичу Межерову в Америку. Но вот к Василию Ивановичу Белову, больному уже, Станислав Степанович доехал и как-то скрасил его последние годы, когда он тяжело болел, и переиздал его лучшие, по-моему, книги «Привычное дело» и «Лад». Он издал много книг, самых разных, но в то же время вот эта широта, она от его цельности. В центре его издательства, конечно, стоял Блок и вокруг Блока, но тут же мы видим, что он издает книгу Рубцова. Замечательную книгу, ее сразу, она разошлась, расхватали ее, и от многих почитателей Рубцова я слышал, что это лучшая книга Рубцова, лучший однотомник. В «Овстуге» мне говорили, что Тютчева, которую издал Станислав Степанович, у них настольная книга, и это единственная книга, которая выходила двумя тиражами по 5000, а в наше время это совсем не маленькие тиражи. Он издавал Хомякова, он издавал Розанова. Многое можно было бы назвать, но мы этому посвятили целый вечер. И он любил вот эти литературные паломничества. И не просто он приезжал, скажем, под Талдом в дом Клычкова, а он приезжал даже туда, Вроде бы он не специалист по Клычкову, но он в какой-то мере становился одним из центров вот этого события. Тут уже говорилось, что он знал Журова. Но Журов это ведь был тот человек, который нашел в 25-м году остатки Блоковской библиотеки, которая там передана была в соседний сельсовет. А Журов делал доклады о Блоке в Блоковской ассоциации, которая существовала при Гахне, вот, и которая действовала с 23-го года по 29-й год, и там замечательное количество исследователей, делавших доклады о Блоке. То есть Станислав Степанович оказался продолжателем вот этой глубокой традиции, и поэтому его тянуло к Журову. И когда я вот был, я уже об этом говорил, на пряжке в музее Блока в прошлом году, мне было приятно, что там висит портрет среди четырех людей, которым обязан музей, и портрет Станислава Степановича. Но рядом там висел портрет коллекционера Ильина, который всю жизнь собирал Блока, и Станислав Степанович сделал все, чтобы его собрание поступило туда, в этот музей. Также я думаю, что вот это его сближение с Журовым тоже было не просто любопытством к человеку, который прожил огромную жизнь, дружил с Клочковым и многое знал, и с Блоком встречался Журов. Вот. А вот это же собирание. И куда бы мы ни приезжали, вот он участвовал и в Андреевских чтениях, посвященных Даниилу Андрееву. И он все время ругал меня, что вот вы должны собрать письма, подписи. Вот как я в свое время собирал подписи лауреатов Ленинской премии, чтобы пробить Шахматова музей. И он восхищался Гамолиным, директором музея в Обстоге, который тоже начал с райкома партии, с памятника Ленину, но благодаря этому удалось восстановить дом в Обстоге тютчевский и создать музей. То есть было такое время, когда нужно было уметь вот это все использовать. Хотя вот эту идею о подписях лауреатов Ленинской премии ему подал старый его друг и соратник Виктор Петрович Балашов. Вот, он сам об этом писал. Станислав Степанович издал много, и многих он не издавал, только себя. Но в последние годы, буквально в последний год, он издал несколько небольших книжечек, которые можно воспринять как некоторое завещание. Это книги о шахматах. А вот Межеру он издал, например, книжечку, посвященную одному стихотворению. И тоже тут сказался его характер идти наперекор, идти напролом. Он издал стихотворение «Коммунисты вперед». Еще с тем текстом, который позже написал на эти мотивы Межеров. Еще кое-что туда включил. Также он издал, например, книжечку одного стихотворения Рубцова «Осенняя песня» с небольшим эссе Бочарова, эссе воспоминанием о том, какой действительно текст считать каноническим. Вот такие интересные, какие-то неожиданные его подходы к издательскому делу. Это было проявление его и характера, и темперамента, о котором здесь уже говорили. Он был человек вспыльчивый, очень вспыльчивый. При мне он послал подальше Сергея Ивановича Субботина, клюеведа. Но буквально через неделю он как-то унял свой гнев, и книга вышла. Уникальная книга «Воспоминания о Николае Клюеве», и отношения восстановились. И такого я замечал за ним много. И в этом проявлялось еще его и ум, и благородство. Посмотреть как-то со стороны, отойти в сторону от этого. Последние годы, конечно, его страстью, любовью, это было издательство, туда он вкладывал все силы, переживал, что что-то не удается издать, но все-таки многое вышло, скажем ему спасибо, и даже продолжал выходить после его смерти. Вот Пушкинский дом в прошлом году издал переписку Евгения Иванова и Блока, а ведь эта книга должна была выйти в «Прогресс-Плеяде», поэтому составители не случайно посвятили эту книгу памяти Станислава Степановича Лесневского. И я думаю, его дела будут вот так же продолжать жить, будут продолжать посвящать ему книги и стихи, может быть. Вот. Ну, на этом я закончу, хотя хотел бы, мог бы говорить многое, потому что я уже сказал, наш вечер. Но Станислав Степанович любил такие вечера. Спасибо.
Спасибо. Я сейчас подумал, вот еще, знаете, что объединительная роль, объединяющая роль Станислава Лесневского. Потому что, смотрите, вот даже по названиям книг, которые он издавал, никакой вкусовщины, никакого акцентирования того или иного направления. Вот, и Рубцов, и Белов, и, с другой стороны, даже Куняев, который выступал на вечер. То есть очень широкий диапазон, и эта преданность,
Куняев,
конечно,
не
а?
Куняев
он не издавал, он выступал же там у него.
Да,
на,
да.
Не издавал, конечно. Но Куняев уже 20 лет ничего не пишет. Я веду из стихов. Прозу пишет, да, определенного рода. Вот. Так что вот это поразительно, потому что такие культуртрегеры, ну, назовем так, ну, как сказал, подвижник, просветитель, культуртрегер, очень редко встречаются. И смотрите, у нас же сейчас время, когда поэзия вообще неслышима практически, если брать широкую аудиторию. То есть от стадионов мы сузились вот так до комнат, до таких, до такой аудитории. И, как говорил Мандельштам, наступает глухота паучья. Такая строчка у него есть. Дело в том, что Лесневский как раз эту линию тянул, поддерживал. Вот представьте, что если бы не было бы этого издательства, и не выходили бы эти книжки, насколько беднее было бы наше культурное пространство, и насколько безнадежнее у нас была бы перспектива, если бы не было этой культурной нити, инициативы, если угодно. Вот это так тянется. Так тянется, что скрепляет. Потому что все-таки Россия без поэзии, это, опять же говорю, что это другая страна, конечно. И это не Россия уже. Поэтому, если будет наше, так сказать, географическое, историческое существование длится, то оно будет длиться только в союзе с поэзией, или с содержанием поэзии. Иначе это будет другая страна, другая цивилизация. Недавно сказал один математик, такую замечательную мысль, он сказал, что человечество выживет, если оно будет заниматься не полезным, а интересным. Не полезным, а интересным. Понимаете? То есть поэзия — это интересно. Ведь вот Бродский сказал, кажется, в своей Нобелевской речи, он сказал, что поэзия есть наша видовая цель. Вообще странная мысль, что видовая цель. Цель вида. Не какая-то отвлеченная от вида. Это человеческий вид. Это поэзия — цель вида. Ну, что он хотел сказать? Не то, что, скажем, будущие люди, там, будущее человечество, будут все поэты. Такой гигантский союз писателей. Представить страшно. Вот. Он имел в виду другое. Он имел в виду, что у человека будущего будет поэтическое мироощущение. Он будет воспринимать мир как поэт. Не обязательно писать про это. Он будет мир так воспринимать. Это то же самое, что сказал, совпадает почти дословно, в 1834 году, еще при жизни Пушкина, Гоголь написал, что Пушкин — это русский человек, каким он явится в полном своем развитии через 200 лет. Ну, сроки уже близятся. А пока русский человек еще таким не явился. Но это тоже как бы Пушкин, русский человек, полный этот человек, воспринимающий мир как поэт. Как поэт. И вот, конечно, Станислав Лесневский на этом пути сделал очень много. И его имя неотторжимо, конечно, от истории литературы. Вот то, что сейчас происходит, это все-таки история нашей словесности. 20 века, начало 21-го. История нашей словесности. И все эти вечера, они поддерживают огонь некий, который еще... Знаете, как сказал Брюсов? Он сказал: а мы, мудрецы и поэты, наставники правды и веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыне, в пещеры. Сказал он. Правда, он тоже сыграл. Он сказал так: бесследно все сгинет, быть может, что ведомо было одним нам, но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. Он встретил приветственным гимном, его не уничтожили, наоборот, он как бы процветал в какой-то степени в этот исторический период рядом с Блоком. Совершенно с отличной судьбой от Блока. Вот. Но тем не менее, вот эта игра с призывом грядущих гуннов, она плохо кончилась, конечно. Вот. Что говорить о современности? Конечно, я думаю, что пока поэзия существует, и пока и не в зуб ногой, как сказал другой поэт, то до тех пор, значит, имя Станислава Лесневского будет от истории поэзии и от истории нашей литературы неотторжимо. А сейчас я слово предоставлю Виктор Владимирович Леонидов, автор-исполнитель. Прошу.
Добрый вечер. Ну, знаете, я хотел бы вернуться лет, наверное, на 30 назад, здесь, в доме Цветаевой. Вот там, в глубине, была библиотека Российского фонда культуры. Первая открытая свободная библиотека русской эмиграции. Имена Георгия Иванова, Набокова и так далее, которые сейчас уже стали классикой. А Дорицу, если говорить о поэтах, о многих-многих других, тогда никто этого ничего не знал. Это было такое большое собрание, которое возникло благодаря Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Я помню, сюда пришли главный редактор нашего наследия Владимир Петрович Нинишерлов, тоже необыкновенный поклонник Блока и даже, по-моему, его потомок, насколько я знаю, родственник. И Станислав Стефанович Лесневский. Вот они пришли, полки, эмигрантские издания, современные записки, значит, там русские записки, «Путь», журнал Бердяева. Сейчас, понимаете, сейчас все это в интернете, сейчас все это есть. Тогда все это было полное открытие. В эту библиотеку потоком шли люди, никто же ничего не знал. Это конец 80-х годов. Иногда приходили сотрудники соответствующего ведомства и говорили, показывали на книгу Солженицына, 88-й год там, да, все-таки уже перестройка, уже не посыпь. Кто вам разрешил? Я показывал глазами наверх, и поскольку фондом культуры руководила Раиса Максимовна Горбачева, они, понимающе кивали и уходили. Хотя, конечно, Раиса Максимовна узнала о дарах русских эмигрантов, но обо мне, конечно, никого понятия не имел. И вот они пришли. Вы знаете, я вот слушаю то, что говорил Борис Николаевич Романов, наш замечательный поэт Михаил Синельников, вы, Игорь Леонидович. Значит, что мне бросило в глаза? Они пришли, и они сразу стали спорить. Вот что им надо издавать в следующем номере журнала «Наше наследие». Причем я привык как-то другому. Вот люди приходили и молитвенно вот так вот закрыв глаза. Ах, Набоков, ах, я не знаю, там еще кто-то. Они сразу стали спорить. И они сразу, и Станислав Стефанович очень яростно доказывал, что надо это издавать. Владимир Петрович, значит, тоже человек такого крутого характера, говорил это. И они, значит, и вы знаете, потом 20 лет встречая в журнале «Наше наследие», встречая иногда в доме литераторов, в основном в редакции «Нашего наследия». И вот все время это какая-то дискуссия продолжалась. Вы знаете, вот на этом фотографии, на том, что был здесь, вот замечательная эта фотография, где Станислав Стефанович стоит на Блоковском камне. Да, вот это удивительные его глаза. Они все время горели ясным огнем. Он не только любил жизнь, он ее создавал. Вот есть такие люди, как Дрожжи, которые и сами все время что-то придумают, и другим не дают, извините, закиснуть. Вот он всегда был такой, вот этот веер планов какой-то, который в нем крутился. Вот яростная это какая-то энергия. И плюс к этому, конечно, всепоглощающая любовь к русской поэзии. Он был настоящий рыцарь русской литературы, он просто ей служил. Вы знаете, у меня был период, когда я вел по радио России программу, посвященную истории русской поэзии. И для меня было полным, то есть вот да, сначала давали чуть не 40 минут туда, все приходили, там многие, Евгений Александрович Евтушенко, помню, еще кто-то. А потом ее сократили по времени. Но когда я пригласил как-то Станислава Стефановича, приходите, расскажите вот о Блоке, о шахматах. Он не проявил, вы знаете, никакого интереса. Вот у него в голове было какое-то издание, меня это совершенно поразило. Другие люди с кожи вон лезли, чтобы попасть на радио, а у него в голове был совершенно другой какой-то план, другие мысли, другие. Настолько он яростно и самозабвенно отдавался этой своей цели жизни. Я сейчас давно, уже 10 лет, работаю в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Только что мы праздновали 100 лет. Я вспоминаю слова, которыми заканчивается один из самых гениальных рассказов русской, да и, наверное, мировой литературе «Матрёнин двор». «Не стоит село без праведника, ни село, ни вся земля наша». А праведник, это вот как вы совершенно верно сказали, затрудняется это слово переводить на иностранный язык. Я помню, когда я занимался казачьим поэтом, замечательный был такой поэт Николай Туроверов, который жил в Париже. Никак приходили переводчики, которые его хотели перевести, и никак не могли перевести «воля». «Свобода» нет. Нет, «воля». Вот что-то не то. Вот подвижник, да, вот как вы сказали, энтузиаст, нет что-то. Он был самым настоящим подвижником. Люди, которые живут во имя цели, во имя высших целей, и которые, в общем, на которых стоит земля. Ну и поскольку я вышел с гитарой, значит, я вам хочу сказать, что у него какие-то были отношения к этому. Значит, часто вот он звал на какие-то вечера, но когда я говорил: Станислав Стефанович, ну я с гитарой приду, говорит: ну вот чего вам, зачем, у нас мало времени, вы просто стихи какие-нибудь прочтите про веру. Пока не прошел этот фильм Михалкова «Русский без России», где в конце каждой серии звучала моя песня под гитару, поскольку там никто не мог разобрать, чья это песня, то думали, что это какой-то старый эмигрант. Вот он как-то это оценил и, помню, вот пригласил меня на этот вечер Гумилёва Цедела, о котором вы говорили, Борис Николаевич. Правда, там, по-моему, выступал не Станислав, а Сергей Куняев, его сын, но неважно.
Нет, Станислав,
да. Значит, я хочу вам предложить песню, которая, может быть, даст Бог, если все будет нормально, прозвучит в большом сериале, снятом по эпопее Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо», и посвящена она романсу «Гори, гори, моя звезда», великому гениальному романсу, который согрел так миллионы людей, как у нас, так и за границей, всех, кому дорог русский язык. Есть легенда, что этот роман спел Колчак, ну, поди там, разбери, пел он его или не пел. И, может быть, в этом фильме, если все будет хорошо, прозвучит эта песня. Во всяком случае, мы ее уже записали, я очень надеюсь, что она будет. И мне кажется, вот этой нотой своей, да, вот просто, она не будет диссонансом сегодняшним вечером, посвященным этому удивительному, замечательному, уникальному. Да какие слова, да просто вот человек, вот судьба подарила нам, вот, подарила вот счастье общаться с ним, жить рядом с ним и работать рядом с ним. Звезда моя, как ветвь неопалимая, звезда полей, что мчат за горизонт. Гори, 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 звезда любимая, страны снегов, решеток и икон. Гори, 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 звезда любимая, страны снегов, решеток и икон. Который век тебе слагают станции, поют везде, в портах и в городах. Сияй стране, где все еще романсами отогревают душу ото льда. Сияй стране, где все еще романсами отогревают душу ото льда. Ты не всегда сулишь дорогу ровную, о, как порою жгут лучи твои. Ты помнишь, как неслись слова Верховного, когда он пел у края полыни. Ты помнишь, как неслись слова Верховного, когда он пел у края полыни. Сияй от моря Карского до Питера, и в дождь, и в снег, и в зной, и в холода. Беды, конечно, вытянешь. Одна на свете русская звезда. Ты из любой беды, конечно, вытянешь. Одна на свете русская звезда. Спасибо. Спасибо. И еще одна песня. В общем, я думаю, тут, наверное, ничего не надо говорить. Вы знаете, меня сегодня поразило, когда я читал какие-то дневники казаков, которые сплавляли лес где-то в Конго. Вот кругом экваториальная Африка. Жара, змеи, они помирают от лихорадки. Они за копейки сплавляют эти, значит, бревна там по реке, москиты. Но одного из них они освободили от работы. Почему? Он должен, потому что он помнил наизусть стихи Пушкина. И они его освободили от работы, хотя у них было там рук не хватало, и они работали сутками, но они его освободили, пока он не напишет все, что он помнит, чтобы оставить этим детям или внукам. Вот что было такое в нашей жизни. И я рискнул спеть песню, посвященную самому, наверное, гениальному человеку, писавшему на русском языке. Еще чуть-чуть, не место торгу, один лишь месяц или другой, и мы пьянели от восторга над новую его страху. И предвоздушную громады бездонно нежно легких строк была бы еще одна награда блаженство пушкинских стихов. И предвоздушную громады бездонно нежно легких строк была бы еще одна награда блаженство пушкинских стихов. И пусть ушел так рано гений, и в бронзе выкован весь путь, мечтало столько поколений под пулю ту подставить грудь, и над кровавой рогожей успеть судьбу благословить. Спасибо дал ты, милый Боже, взамен него меня убить. И над кровавой рогожей успеть судьбу благословить. Спасибо дал ты, милый Боже, взамен него меня убить. Его давно покоит вечность, и у святых уснул он год. Но снег в крови на черной речке бросает в холод до сих пор. А сердце, как бы ты мечтала поверить чудеса порой, но хоть чуть-чуть, хотя бы малость, чтоб он побыл еще живой. А сердце, как бы ты мечтала поверить чудеса порой, но хоть чуть-чуть, хотя бы малость, чтоб он побыл еще живой. Спасибо большое. Спасибо вам всем, кто его помнит. Спасибо вам, Станислав Стефанович, что вы подарили нам вашу светлую, чистую и святую жизнь. Спасибо.
Спасибо. Мы продолжаем литературно-музыкальную линию. Вот я хочу предоставить микрофон студии Александра Васина, которая вот участвовала во многих праздниках шлоковских в Шахматово. Прошу.
Добрый вечер. Мы хотели встать посерединке, но там экран, так что можно мой план. Много было сказано до нас, поэтому я сильно углубляться не буду. Вы знаете, 2005 год сейчас вспомнился, когда сидели. 75-летие Станислава Стефановича, уже неофициальная часть. Ирина Стефановна рассказывала, как день за днем, уже много лет, она находит записки, что ты сделала сегодня для русской культуры. На, скажите, двери холодильник, открывала холодильник, там тоже записка, на двери ванны, везде. Вы знаете, Станислав Степанович тогда комментировал все это дело, и вот в паре это было замечательно, скажите, весело, смешно, тут такой жизненный анекдот. А вот сейчас чуть-чуть вот, сказать, время отступает. А, собственно говоря, вот по этой записке сам Станислав Степанович жил. Вот каждый день для русской культуры, каждый день для русской культуры. И это не было для него не лозунгом, а просто жизненный принцип, как он вот жил. Предлагали вот сделать по, сказать, шахматовским собраниям, по шахматовским, сказать, праздникам. Вот то, что вы сегодня вначале видели, это вот то, что, сказать, снято было... Елена Васильева, участница нашей студии, вот с 98-го года, как мы там участвуем, вот все года записи есть, так что если есть желание, связывайтесь, так что мы, конечно, поделимся. И отдельный момент, наверное, не знаю, вот уж простите, я, так сказать, коснусь, наверное, такой сложной темы. Ну, все, кто сегодня говорили не о себе, а о Станиславе Стефановиче Лесневском, они все говорили, что вот у Лесневского, вот, так сказать, темперамент, там, так сказать, вот, и как бы немножечко, может быть, даже с упреком. Вы знаете, ну, я вот сейчас на себя так прикидываю, если обо мне, там, о моих 80 годах будут говорить, что я был темпераментный, что я интересовался дамами, да, что я был страстный, вы знаете, я не расстроюсь, я вам честно скажу. У Станислава Стефановича, так сказать, здоровье, так сказать, молодецкое было. Вот, и посмотрите, вот записи, к сожалению, не передают. Как он читал стихи? Как он читал стихи? Вот, вот даже в Шахматово, что не та погода, он какой-то сам дерганный, что-то там автобус, они пошли, еще что-нибудь там где-нибудь не так сложилось. Он выходит, читает стихи, первая строка, вторая строка, глаза горят, голос летит, да, значит, волос развивается на ветру, и впечатление такое, что он взлетит просто сейчас. А когда он еще с камня читал, вот, ну, вы знаете, на записи это, к сожалению, не видно. Вот, когда снизу на него смотрели, когда он на камне читал, вот впечатление реально, что он не стоит на камне, он где-то там парит немножечко над камнем, и сейчас вот где-то сильный порыв будет, вот только чтобы его не сдуло, вот. Как он потрясающе читал стихи. Вот это, конечно, просто фантастика какая-то. И это сила, конечно, вот это вот душевная, духовная сила, с которой он жил, собственно говоря. И мы споем две песни. Ну, я не знаю, рискованно будет сказать, что они были любимые у Станислава Стефановича. Но те песни, которые он очень часто нас просил спеть, это одно стихотворение Блока. И, кстати, оно было на записи, да? И стихотворение Николая Михайловича Руссоу, которое сегодня тоже здесь звучало. Вот как-то вот именно их он нас просил чаще всего петь. Первое, это, конечно, стихотворение Блока, распев Александра Васильевна Макарова, рожденных в года глухие. Вот, кстати, Станислав Стефанович иногда делал как, что вот обязательно это спойте, я прочитаю, вы спойте. Ну, Станислав Стефанович, ну вы же прочитаете. Нет, это стихотворение должно звучать больше. Я прочитаю, а вы потом споете. Ну, и, ну, даже не в память, а в честь Станислава Лесневского. Рожденный в годах глухие.
Рожденные в годах глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего, забыть не в силах ничего. Испеменяющие годы, безумие и надежды весь, от ней войны, от ней свободы. Кровавый отблеск в лицах есть, кровавый отблеск в лицах есть. Есть не вода, то Гулнабата заставил заградить уста в сердцах восторженных когда-то. Есть роковая пустота, есть роковая пустота, и пусть над нашим смертным ложем совьется с криком вранье те, кто достойней Боже. Боже, да узрят царствие Твое, да узрят царствие Твое, да внидут царствие Твое. Рожденные в годах глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего, забыть не в силах ничего.
Он был одним из тех, кто эти года развеивает, кто делает их, ну, насколько это возможно, в нашей жизни посветлее. И второе стихотворение, которое Станислав Степанович сам читал прекрасно. И, вот, «Ночь народней», Михаил, Николай Михайлович Рубцов, да. Распев Александра Васильевна Макарова.
Высокий дух, глубокая вода, спокойные кругом ложатся тени, и тихота, как будто никогда. Природа здесь не знала потрясений, и тихо так, как будто никогда. Здесь крыши сел не слыхивали грома, не встрепенется ветер. И на дворе не зашуршит солома, и редок сонный, как растеря крик. Вернулся я, былое не вернется. Остается, продлится пусть хотя бы этот мир, когда души не трогает беда, и так спокойно двигаются тени. Как будто никогда уже не будет в жизни потрясений, и всей душой, которую не жаль, всю потопить в таинственном светлая печаль, как лунный свет овладевает миром, овладевает светлая печаль, как лунный свет.
Молодым поэтам, которые посещали спецкурс Станислава Лесневского в Литинституте, это Борис Кутенков и Елена Арзиани, если я не ошибаюсь. Ну, поскольку мы затянули вечер все-таки, уже 3 часа, я надеюсь, что вы будете лапидарны.
Будем.
Да, надеюсь. Прошу.
Скажу прямо совсем кратко. Со Станиславом Стефановичем мы познакомились 10 лет назад, 2009 год. Это был мой 4-й курс института. Сейчас мне 29, тогда мне было 20, соответственно. И в памяти застыл такой момент. Пара у нас была последней в четверг. И я всегда сидел в аудитории, входил Станислав Стефанович перед своим спецкурсом и говорил: «Помогите разгрузить машину с книгами». Я никогда не видел такого щедрого человека в дарении книг. Книг, разумеется, связанных с основным предметом его деятельности, с Серебряным веком. И вот я шел и разгружал машину, и так было каждый четверг на протяжении всего года. И сейчас мне очень жалко, что многие из этих книг, которые занимали место в моей домашней библиотеке, я не прочитал, какие-то раздаривал, а какие-то читаю только сейчас, уже 8 лет назад окончив этот институт, и, собственно, восполняя те пробелы, которые неизбежно образовались. Еще со Станиславом Стефановичем мы ездили на множество экскурсий, и помню, что моих родителей поражало, что преподаватель платит всегда из своих денег. Он ни разу не взял с нас денег за билеты. Экскурсий было очень много. Фактически Серебряный век я и мои однокурсники открыли благодаря Станиславу Стефановичу. И музей Белого, и музей квартиры Пушкина, и первое в моей жизни путешествие в Питер осенью 2009-го, когда нас задержали из-за знаменитого взрыва Невского экспресса, который следовал за нами, наши родители звонили, беспокоились, думали, что мы в том поезде. В результате вместо 2 дней путешествия в Питер был один, и галопом по Европе мы проехались, но даже за этот день узнали очень много о Блоке, посетили и Смоленское кладбище знаменитое, и музей-квартиру. Я очень благодарен Станиславу Стефановичу, что этот период был в моей жизни. И последнее, что скажу, вот был запечатлен на экране момент, где он читает стихи в Шахматово. Я помню, что когда мы приезжали туда, это было как минимум 2 раза, он особенно любил читать стихотворение Блока «Приближается звук и покорно щемящему звуку». Потом уже, после окончания Литинститута, ко мне пришло понимание, что он, собственно, значил для реставрации Шахматова и для личности Блока. Но мне кажется, что сходство между поэтом и его исследователем, оно никогда не бывает случайным. И когда он становился на этот камень, читал стихотворение Блока, то был удивительно похож на Блока. Я думаю, что это подмечаю не один я. Вот, очень благодарен и Станиславу Стефановичу, и тем, кто его помнит, и этому периоду на протяжении года, который был в моей жизни.
Я училась у Станислава Стефановича 20 лет назад. И так получилось, что я уехала в Голландию, ну, на стажировку. Мне каким-то образом надо было, очень хотелось получить зачет. И я написала оттуда письмо, посвященное Станиславу Стефановичу. «Я давно брожу по Амстердаму, чистота и красота каналов. Вне России жить, конечно, странно. Я по дому в них затосковала. Красота архитектуры Нидерландов, всюду гиацинты и тюльпаны. Есть в России множество талантов, не всегда они были желанны. Вот я здесь, в Голландии далекой, с постоянной думой о России. Мне открылся смысл тоски глубокой о земле, которая взрастила, о стране, которая, страдая, с древних дней залечивает раны. И одним лишь сердце утешаю, что Россия даст отпор тиранам. Здесь по институту я тоскую, он любимый, светлый, православный. Я вернусь и землю поцелую той державы, что... Пишу заглавный. Как смогла понять Карамзина я, русский путешественник, столь близок, часто снится мне земля родная, земля войн, гулагов и отписок. В город Анна Павловна я еду, в честь царевны русской, так он назван. В Заандаме праздную победу, этот город тоже с Русью связан. Здесь любимый нами Петр Великий кораблестроению обучался, лишь иконы православные ликом его дом от прочих отличался. В Амстердаме, в православном храме, я стремлюсь к иконам приложиться. Есть одно заветное желание поскорей в Россию возвратиться.
20 лет назад я послала это стихотворение своему преподавателю из Амстердама. Он получил и поставил мне зачет. 20 лет прошло, мне позвонили сказать, что будет вечер, посвященный его памяти. И я написала еще одно стихотворение, как бы перекликающееся с этим. Прям займу у вас немножко еще времени. Сразу хочу сказать, что мы много с ним разговаривали вообще, часто спорили. Замечательный был преподаватель. Просто очень рада, что жизнь меня с ним свела. Станислав Стефанович Лесневский, в сердце вы моем давно остались. Вспоминаю, как я вам писала из Голландии, где я скиталась. Помню я все наши разговоры, о себе вы мало говорили. Помню я и наши с вами споры, все студенты вас боготворили. Я сказала то, что ваше имя надо бы произносить Станислав, и попала из огня в полымя. Вспыхнули тогда вы, словно искра. Ах, откуда, деточка, ты знаешь? Весь мой род, конечно, из Варшавы. Может быть, по-польски понимаешь? Я наслышан, что болгарский знаешь. А потом о блоке говорили, бил фонтан эмоций и сравнений. Мы за ваш восторг вас полюбили, но тогда не знали, что вы гений. Вы нас звали в Шахматово ехать, и в Сибирь, и в Питер нас вызвали. Вспоминали свои жизни вехи, и любить Россию призывали. Маяковский, Блок и Боротынский, их стихам вы подарили крылья. Наши души, словно бы в пустыне, наконец тропинку к ним открыли. 20 лет промчались очень быстро. Амстердам, Голландия, каналы. Милый наш, Лесневский, пань Станислав, повторите лекцию сначала. Я еще хочу одно буквально слово сказать, что когда-то тоже вот лекции были, сдавали ему что-то. И как-то я ему сказала, что не успела, и отложила это дело на завтра. И он мне сказал фразу, которая запомнилась на всю жизнь. «Не откладывай, деточка, на завтра, откладывай на вчера. Вчера точно не наступит». И вот так вот с этой фразой я, когда хочу отложить что-то на завтра, вспоминаю, что лучше на вчера. Спасибо большое, чудесный был преподаватель. Спасибо большое за то, что пригласили меня на вечер.
Я очень извиняюсь, просто я мало.